В Москве 7:05. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро. Мы начинаем наше шоу.
И оно продлится до 11 часов. А вот что вы услышите до конца этого часа о том, что пишут разные интернеты и прочие издания, поговорим буквально через минуту-другую. Позвоним в Японию. Соединимся с Василием Головниным.
Солнце взошло уже даже у нас, там день деньской.
Затем поговорим о том, куда идти жаловаться медикам. Песков послал их в одно место, они пошли не совсем в него. А также, возможно, если успеем, опять же, обсудим палочную систему, которая особенно, так сказать, пикантно выглядит, если она исходит от блондинки.
Это сейчас вообще как-то было
и все
очень...
такие, ты дышь.
Главное, в студии нет ни одной блондинки.
Ты дышь.
Хотя вот. Я не знаю, Николай Котов.
А,
был? Ты когда-то ты был? Ты был когда-то блондинкой?
Как за одну секунду наэлектризовать ситуацию в студии? И, наконец, в 7:45 тот человек, которого вы всегда ждете, особенно те, кто смотрит нас на Первом Эховском по видео, в трансляции на Ютьюбе, Владимир Левченко, экономический обозреватель, со своим анализом, со своими советами по поводу того, что делать в нынешней непростой экономической ситуации.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Клиника ХФЕ. Пересадка волос без операций, боли и шрам. Специалисты с мировым именем. Весь 2020 год в честь 10-летнего юбилея клиники ХФЕ. Скидки на пересадку до 50%. Подробности на сайте hfe.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым. У нас сейчас будет обзор непечатной прессы.
Да ты что?
Да. Я таким образом намекаю, как бы, Саша, скорее, читай.
Открой же эту рубрику. Да, с чего-нибудь, так сказать, легкого. Что мы все, знаешь, пугаем людей или, я не знаю, как-то...
В смысле пугаем? Мы их веселим.
Вот, например, помните такую историю? Помните историю такую, когда рассказывали все друг другу, что в Германии в зоопарках стало так плохо, что одних зверей там скормят другим? Помните такую историю? Нет?
Вы пропустили. Нет, это было в программе 60 минут.
Ну, что-то вроде того, я не знаю, где-то. Было это, вообще началось это все с «Комсомольской правды». Поэтому я не удивлен, если это и дальше пошло вот в том направлении.
Звучит примерно
говоришь.
Как ИА «Панорама».
Ты знаешь, сейчас в последнее время поди еще отличи. Я иногда читаю, ИА «Панорама», это издание, так сказать, сатирических новостей. Ну вот, и когда читаешь и думаешь, так это же правда, на самом деле, это не сатирическая новость. Потом читаешь какую-нибудь вот, например, «Комсомольскую правду», а там оказывается фейк. Короче, я советую почитать в инсайде, theins.ru. Фейк «Комсомольской правды» с подачи BBC. То есть, ну ладно, там нормально, с подачи BBC. В обедневших немецких зоопарках собираются кормить одних животных другими. В общем, выяснилось, что на самом деле на сайте BBC действительно есть материал более чем недельной давности под заголовком «Коронавирус. Возможно, немецкому зоопарку придется кормить одних животных другими». Но...
При переводе потерялось слово «возможно».
Не, выяснилось в другом смысле. Выяснилось, что это были животные, собственно, и предназначенные на прокорм. Ну, условно говоря, как мышей змеям покупают там, ну и так далее. Там зайцев, я не знаю, кого.
Волком.
Лисом. Я утрирую. Но тем не менее, понимаешь, в чем дело? Некоторые хищники, животные, они едят мясо. Иногда им нужны живые, да. Ничего не сделаешь. Вот. Собственно говоря, животным из немецких зоопарков ничто не угрожает. Спешу успокоить.
Вернее, если угрожает, то это было запланировано. Такова была задумка.
Такова их судьба, к сожалению. Как бы мы за них не переживали.
Окей, хорошо. Давайте я тоже что-нибудь почитаю. Не все же мне поправлять внешний вид Александра Плющева. Кстати, подключайте YouTube-канал Первый Эховский в вашем полном распоряжении. Значит, я вернусь все-таки к ужасному. К ужасного. Ну, потому что давай. Невозможно. Мы сегодня будем говорить и продолжать разговор о том, как бизнес справляется или не справляется с обрушившимися всеми этими экономическими проблемами и с пандемией. И у нас будет Полина Киценко по телефону, а сейчас можете на сайте «Эхо Москвы» почитать блог Виктория Шалемкашвили, она сопредседатель комитета по туризму Американской торговой палаты в Санкт-Петербурге. Вы знаете, что Петербург – это город, который... Он просто создан для того, чтобы там были толпы туристов. И он, конечно, очень сильно пострадал от закрытия границ и от всего. И вот что пишет Виктория. Не будет бизнеса, не будет и бюджета. Ну, она не просто рассказывает, что все плохо, а говорит, что есть у нее конкретные предложения по поддержанию реального несырьевого сектора бизнеса. Беспроцентные суды для добросовестных налогоплательщиков. Речь не о субсидиях, а именно о судах, которые будут возвратными для государства. Представлять суды могут уполномоченные и системно значимые банки, круг которых определен правительством. Важно помнить следующее. В мирное время добросовестный не стремился искусственным образом и любыми средствами попасть в пресловутый реестр, не прибегал к стратегии искусственного дробления и так далее. Реальность такова, что многие компании, которые по сути своей являются средним бизнесом, не входят в реестр, потому что формально не соответствуют одному или нескольким заведомо невыполнимым и несправедливым критерием. О том, с чем столкнулся бизнес и как можно бизнесу помочь, можно прочитать в блоге на сайте «Эхо Москвы».
Ну, а я один из любимых своих ресурсов процитирую. В последнее время ворвался буквально в хит-парад моих СМИ, которые я читаю с большим удовольствием. Это региональные издания «Е1». Естественно, Екатеринбург. Нам никто ничего не объясняет. Пациентка ГКБ номер один рассказала, как ее заразили COVID-19. Женщину увезли в больницу с сахарным диабетом 9 апреля. Об этом дочь ее рассказала. Вот. И по ее словам, тогда не было сомнений в том, что маме нужно ложиться в больницу. Страхи и опасения мамы по поводу пандемии дочь ее не разделяла. Напротив, всячески успокаивала и говорила, что в нашем-то городе это невозможно, чтобы человека с диабетом положили туда, где есть коронавирус. Это все истерика и сплетни. Это все нагнетают. Да. Мне нравится, да, да, да. Мне нравится, когда говорят люди, это все политика, и да, когда это все нагнетают СМИ.
Да.
Вот. Вот к чему приводят, собственно, такие... такие утверждения. Вот. А на следующий день в больнице заболела медсестра, рассказывает дочь. Маму начали переводить из одной палаты в другую. Сейчас она уже в четвертой по счету. 19 апреля пришел положительный результат. У мамы подтвердили коронавирус. Но еще вчера ее уверяли, что у нее отрицательный анализ. Ну и вот дальше, собственно, рассказ, как там что происходило. Довольно большая публикация на e1.ru. Посмотрите, ссылка есть в чате, сопровождающем нашу трансляцию.
А я продолжу предлагать вам материалы с сайта радиостанции «Эхо Москвы».
Да,
я в этом плане патриот. Аркадий Дубнов, журналист-международник, «Беда в Кремле», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистки «Новой газеты» Елене Малашиной, которой угрожают власти Чечни, не относится к их компетенции. Так вот, пишет Аркадий Дубнов, одно из двух, либо Песков сказал неправду, либо компетенции Кремля в этой области кто-то сильно урезал за последние как минимум 17 лет. Я не знаю, как выглядит государственная защита журналиста и чем отличается от негосударственной. Но вот история. И дальше рассказывает он историю обозревателя газеты «Время новостей» и про то, как его защищали. Посмотрите, пожалуйста, на сайте радиостанции «Эхо Москвы», блог Аркадия Дубнова.
В Москве 7 часов 15 минут.
Мы ничего не ускоряем, ничего не подгоняем.
Продолжаем обзор непечатного слова. Вот сразу же, буквально, как только в Москве ввели карантин, мне кажется, еще даже до введения всяких пропусков, ну, не карантин, конечно, а изоляцию, извините. Ну, в смысле, когда мы сели все дома, там, на удаленку и так далее, и когда разрешили, помнишь, только выходить мусор выносить, с собакой погулять и в магазин.
И в магазин ближайший.
Появилась эта шутка, что москвичи начали сдавать друг другу в аренду
собак.
Собак, да, чтобы с ними гулять. Ну, вот, понимаешь, понимаешь, анекдот стал былью. То, о чем мы с тобой сегодня начали говорить, собственно, и о «Панорама» превратилась в жизнь. Это открытые медиа. Елена Малаховская, которую вы, возможно, знаете по трансляциям «Навальный лайф», пишет о том, что московские приюты начали предлагать аренду собак и кошек на время самоизоляции. Москвичи...
Да, что? Ты знаешь, ты было... Нет. Это ты про приюты говоришь?
Да.
Просто когда все шутили вначале, по-моему, то ли на Авито, короче, вот люди, владельцы, сами предлагали своих. А приюты, это же классно.
Ну.
Это правильно. Вот когда собственное животное эксплуатируют таким образом, мне это не очень понравилось. А сейчас ты читаешь новость про приюты, я думаю, что это классно, потому что люди могут так завести себе животинку какую-нибудь хорошую, привыкнуть, полюбить, и у животинки будет дом свой собственный.
Да, дело в том, что сами москвичи стали обращаться в благотворительные фонды, предлагая взять к себе собак на время нерабочих дней, объявленных президентом Путиным. Некоторые приюты идут на то, чтобы на временную передержку отдавать, а некоторые другие категорически против. У него раскол в приютах наступил.
Правильно, потому что для собачки или для котика это большой стресс, когда его возвращают.
Ну, для всех, да, для всех большой стресс. Вот. И, собственно, здесь высказывание представителей этих фондов и представителей этих приютов о том, стоит это делать или нет. Почитайте в открытых медиа, вдруг вы заинтересовались вопросом, а не взять ли мне какое-нибудь животное на время карантина.
Ты Шварцу еще никому не даешь?
Его отдашь кому-нибудь.
Знаешь, как нефть в отрицательную ушла. Я доплачу вам, заберите Шварца.
Хотел бы я посмотреть на этого смельчака, да.
Да, господи, Шварцуся.
Так, смотри, есть еще... Давай сделаем вот что. Я еще раз вернусь к изданию «Инсайдер». И здесь есть уже, кроме публикации о животных... Смотри, у меня сегодня все про животных, да? Рассказываю, Сентон Томпсон практически, рассказываю о животных.
Да.
А кто у нас? Пришин.
Джеральд Даррелл. Когда очень много авторов. Ты про наших хочешь?
Вот, есть и не про животных, хотя как сказать... Как суды воспользовались эпидемией для штампования нужных решений? Пишет сегодня об этом издание «Инсайдер» про то, что, во-первых, переполнились СИЗО, во-вторых, что за закрытыми дверями судов происходит буквально хаос, и свидетелей этому нет. То, что судьи, как ни странно, не спешат наказывать пойманных на улице людей. Вот, да, то есть есть и позитивные, но, во всяком случае, не сильно отрицательные моменты. Скажем так, это пишет издание «Инсайдер», которое сегодня и про животных, и про людей.
Ну, хватит про животных и людей. Давайте лучше узнаем, что там в Японии и с животными, и с людьми.
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И у нас на прямой связи корреспондент ТАСС Японии Василий Головнин. Василий, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, уже добрый день.
Добрый день.
Те, кто смотрит нас в видеотрансляции на YouTube, видят, что Василий Головнин вышел к нам по скайпу, и можно, так сказать, лицезреть этого человека, которого вы часто слышите на волнах нашей радиостанции. Вот он теперь с нами вживую. Много возможностей дает нам коронавирус.
А давайте для разнообразия тогда начнем не с коронавируса, потому что... Всех ужасно интересует, что же там с Ким Чен Ыном. И понятно, что Япония должна быть в курсе. Внимательно же следят обычно за Северной Кореей.
Все новости о Ким Чен Ыне появляются
наверняка.
Либо
в Южной Корее,
либо из Японии. Все.
Вне всякого сомнения, следят, конечно, за этим товарищем очень внимательно. Был поднят большой шум, и из Пхеньяна продолжается подозрительная тишина. Никакой реакции, никто ничего не опровергает, хотя было бы достаточно легко хотя бы опубликовать какое-нибудь сообщение в главной партийной газете о том, что он встретился с какими-нибудь там генералами или посетил ферму по выращиванию гусей. Но молчание продолжается, и поэтому слухи ходят самые разнообразные. разнообразные. Например, прошло сообщение со ссылкой на южнокорейскую и американскую разведку, что младшая сестра Ким Чон Ина, его любимая сестра, фактически получила сейчас статус человека номер два в КНДР.
А что это означает? Ну, там вообще есть ли какая-то разница между статусами? Поскольку создается впечатление, что там есть статус номер один и статус все остальные.
Да. Ну, в общем, можно ли верить этим сообщениям, я, конечно, сказать не могу, но, опять же, южнокорейская и американская разведка получила информацию о том, что на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, это главная единственная партия там, вот, еще в конце прошлого года было принято решение о том, что в случае какого-либо нездоровья или нет трудоспособности великого вождя, его обязанности будет исполнять сестра.
Так что вот у нас, мне кажется, переполнился канал Василием Головниным немного.
Да, Василий, давайте мы сейчас буквально на минутку прервемся и перенаберем вам по телефону.
Или отключим видео.
Да, или отключим видео. Как-то сейчас попробуем исправить техническую ситуацию, чтобы вас было слышно хорошо. Да, по телефону наберем сейчас Василию Головнину, узнаем, может быть, телефонная связь с Японией чуть более стабильная, чем интернет.
Да, но вчера весь мир всколыхнуло, значит, сообщение на какого-то твиттер-аккаунта о том, что...
Про глубокую медитацию.
Да, Ким Чен Ын находится в глубокой медитации. Ну, ты знаешь, у этого твиттер-аккаунта, непонятно, кому он принадлежит, оказалось 300 с лишним тысяч подписчиков. 490,
по-моему. А когда он был создан?
Тысяч подписчиков. Довольно давно. Он сообщает о Северной Корее. И ты не очень понимаешь, это пародийный аккаунт или нет. Ну, потому что в принципе такое может быть.
Класс. Вот это. Посмотрим. Классно, а я считаю, что на самом деле надо превратить это просто в эфемизм такой, что глубокая медитация.
Глубокая медитация хорошая,
да. Что с ним? В глубокой медитации.
Снова с нами Василий главный.
Да, продолжаем мы уже по телефону. Да. Василий, мы прервались на том, что на пленуме было принято решение, что в случае какого-то нездоровья великого вождя сестра будет, так сказать, поддерживать знамя.
Да, этот, вот по крайней мере такие слухи упорно ходят о том, что роль и влияние сестры вождя в последнее время серьезно усилилось. В частности, стали появляться за ее подписью даже внешнеполитические документы, что вообще практически немыслимо было раньше в КНДР. То есть явно там что-то происходит, но что, покажет только ближайшее время, очевидно.
А зачем нужно следить? Вот так как нету достоверной прямой информации Северной Кореи в силу понятных причин, на что нужно обращать внимание? Потому что понятно, что мы занимаемся постоянно толкованием неких сигналов. Вот подписанный сестрой документ, это очевидно как очень серьезный знак. На что еще можно обращать внимание?
Ну, все мы ждем здесь, в Токио, те, кто занимаются этими делами, появления хотя бы чего-то, рассказывающего о каких-то действиях Ким Чен Ына, потому что с 11 апреля никаких публикаций, никаких фотографий, никаких видео о нем не было, что тоже довольно странно, потому что какие-либо консервы запустить можно было бы вполне, или написать какую-то заметку в местном информационном агентстве, но там продолжается молчание. И вот это молчание, собственно, и вызывает наибольший интерес.
Хорошо, значит, будем прислушиваться к молчанию, а давайте тогда к делам японским, и, конечно, без коронавируса здесь никуда, что там с чрезвычайной ситуацией?
Чрезвычайная ситуация у нас по-прежнему хоть так и именуется, но очень мягкая, нет никаких ограничений. Сегодня эти отсутствия ограничений немножко всех удивляет. Наверное, сегодня губернатор Токио, где я сейчас нахожусь, обратится к людям с просьбой очередной, по крайней мере, менее активно ходить в магазины, в супермаркеты, а если идти, то по одному человеку от семьи. Но, повторяю,
знаю, пока это все еще, уговаривание. Ну и начинается раздача денег после, в первые дни мая, после окончания здесь. Здесь будут тоже долгие выходные, вплоть по 6 мая, так называемая золотая неделя. И вот прямо с 7 мая начнут всем жителям Японии, включая младенцев, бомжей и даже иностранцев, которые имеют здесь длительные визы, раздавать по 100 тысяч йен. Это где-то 920-940 долларов для поддержания нашего морального здоровья.
Всем, 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 всем?
Всем, 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 всем. То есть 126 с хвостиком миллионов японцев плюс иностранцы, имеющие здесь право жить больше 90 дней, все, все, все получат эти деньги. Они, конечно...
Да. Да, у нас еще сообщалось, что теперь и маски начали бесплатно раздавать. Опускают в почтовый ящик
маски? Да, вот только сегодня я вытащил из почтового ящичка такой пластиковый пакет. Там лежат две масочки. Вот дали мне и моей жене. Так, все это бесконтактно. Почтальона я не видел, и вдруг в почтовом ящике появился вот этот пакетик с двумя масочками.
Это так мило. Слушай, но, уточню только по поводу вот этих денег, которые раздают младенцам, бомжам, иностранцам. Но по меркам Японии это же немного.
Это немного. Это, скажем так, чисто психологическое такое терапевтическое воздействие должно оказать на людей, чтобы они увидели, что власти о них не забывают. Но и надо сказать, что это только немалая часть того, что правительство Японии вообще собирается делать. Потому что оно приняло программу поддержки людей мелкого, среднего бизнеса и бизнеса большого, и вообще всех на небывалую в истории страны сумму. Ну, в йенах я говорить не буду, а, скажем, больше триллиона долларов. Я, если точнее, триллион 100 миллиардов долларов. Вот такая безумная программа, которая равняется 20% валового внутреннего продукта Японии. То есть ничего подобного в Японии никогда не было. Ну и премьер наш Абе говорит, что ситуация очень серьезная и самая тяжелая со времени окончания Второй мировой войны.
Все-таки Василий Главнин насколько ассимилировался в Японии, он называет премьера нашим, заметьте.
Да, конечно.
Это шутка.
Когда тебе, Саша, в почтовый ящичек кладут маски, просто так выдают немного денег, чисто для поднятия настроения, ты тоже подумаешь, вот это мой премьер.
Да, может быть.
Когда Мишустин к тебе придет, Саша?
Я просто хотел, не дай бог, я просто хотел уточнить, на самом деле. То есть у вас объявлено чрезвычайная ситуация, но при этом у нас просто обсуждается много вопросов пропусков. Никаких пропусков, например, куда-либо поехать, ничего этого нет. Пойти?
Ничего этого нет. Есть только уговоры. Но и уговоры, надо сказать, действуют. Потому что, скажем, поток пассажиров на самом большом токийском вокзале снизился на 70% где-то. То есть народ массово перешел на удаленку или сидит дома. Но это, правда, компенсируется тем, что в центре Токио народа практически нет. В центре, где находятся министерства, офисы больших компаний, стоят такие гигантские билдинги. Вот там, конечно, народу мало. Там почти пусто, вообще непонятная такая ситуация. Но зато, как говорится, на районе народу стало больше. Потому что народ сидит на удаленке, а от скуки ходит в супермаркет. Бегают, весь Токио бегает, все занимаются спортом.
Природа настолько очистилась, что в Токио вернулся Годзилла. Спасибо большое. Это был Василий Головнин, корреспондент ТАСС в Японии.
Да, я два слова просто добавлю, что, смотри, что в Японии сейчас происходит. 12 тысяч зараженных на сегодняшний день и 300 человек умерли. Вот там. То есть это сильно меньше при более-менее там сравнимом населении, количестве населения России и Японии, сильно меньше, чем в России и по умершим, и по зараженным. После новостей и рекламы продолжим.
7.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров. На Эхе новости. Сотрудники больницы подмосковных Люберцах пожаловались в ФСБ и СК на заражение коронавирусом 52 медиков. Авторы обращения жалуются на то, что их долго не обеспечивали масками и спецкостюмами, а в помещениях не проводилась санитарная обработка, передает РБК. В областном Минздраве зданию сказали, что коронавирус выявлен у 60 сотрудников, но подчеркнули, что в больнице имеется достаточный запас средств защиты. Корпус учреждения закрыт на дезинфекцию. В Дагестане медсестер инфекционного отделения лечили в подсобке для хранения белья. После появления в Инстаграме видео, на котором 6 медсестер лежат под капельницами не в палате, была проведена проверка. Как рассказали Интерфаксу в региональном Минздраве, был сделан вывод, что медсестры занимались самолечением. За это главный врач Дербентской городской больницы отстранил от должности заведующего инфекционным отделением. Ведомство отметили, что попавшие на видео медсестры не работали с пациентами с коронавирусом. Чем они заболели, не уточняется. Платформу для выдачи цифровых пропусков внедрит 21 регион России. Об этом сообщили вечером в Минкомсвязи. Накануне мэр Москвы, глава рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков по всей России, чтобы контролировать перемещение граждан. Цифровые пропуска для перемещения на личном общественном транспорте начали работать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Для получения пропуска на сайте мэрии надо указать личные данные и цель поездки. В Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Дениса Волчика. Бизнесмена везли в Москву, сообщает издание «Фонтанка», в чем его подозревают, неизвестно. Газета «Коммерсант» пишет, что с Денисом Волчиком работает следователь, который ведет дело о покушении на мошенничество в отношении адвоката Александра Вершинина. Связаны ли эти расследования или нет, источники издания ВСК не сообщили. Военные корабли США будут топить иранские катера, если они пойдут на опасное сближение. Дональд Трамп написал в Твиттере, что дал такое указание военным. Ранее ВМС США сообщили, что катера Корпуса Стражи Исламской Революции совершали опасные маневры вблизи нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе и подходили к ним на расстояние до 9 метров. После этого иранские военные заявили, что готовы дать ответ на любые ошибочные действия США. И о валюте курса Центробанка на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 4 копейки, евро 83 рубля 68 копеек. О погоде: в Москве сейчас 3 градуса тепла, днем от 6 до 8, переменная облачность, местами небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Неэфирное «Эхо».
«Ленин 2020». Новая запись в блоге Юрия Пивоварова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 9.30 в программе «Утренний разворот» с Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. Живой гвоздь – президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронауки поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов. Живой гвоздь. В четверг в 9.35.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В четверг гость программы «Персонально ваш» шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. «Персонально ваш» в четверг после 15 часов.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Казалось бы, как давно мы знаем Дмитрия Пескова? Как давно мы должны бы...
Кстати, действительно, как давно?
Очень давно, мне кажется.
А он с самого начала был пресс-секретарем?
Нет.
Нет. Говори, мне стало просто интересно.
Там даже был Михаил Кожухов, помнишь?
Это я помню, но он был просто в самом начале.
Да, или он был еще когда Путин был премьер-министром, обязанности, вот это все. Давай, посмотри, как давно мы знаем Дмитрия Сергеевича Пескова. Ну, так широко. Может, некоторые знали его раньше?
С 12-го года.
С 12-го?
Нет, пресс-секретарь Путина с 8-го,
Нет, 12-го, это же Путин вернулся
тогда. Невозможно, в пресс-службе Путина.
Так.
2000.
Ну, вот, то есть 20 лет мы знаем.
Я и говорю, с самого начала.
Ну, почти, да. Вот, соответственно, давно пора бы привыкнуть вообще. И многие же предсказывают, что он скажет по тому или иному поводу. Но иногда все равно удивляет. Это в этом профессионализм, мне кажется, что человек может не только удивлять, раздражать, вот как-то вызывать какие-то эмоции, неважно, там, хорошие, плохие, разные. Вот вчера Дмитрий Песков сказал, что требовать предоставление индивидуальных средств защиты. Медики должны не через газеты и другие СМИ, не через газеты, а через региональное министерство здравоохранения, то есть пойти к чиновникам. Вот. Потому что он увидел истерику на фоне данных о нехватке средств защиты у врачей. Врачи, значит, жалуются. Он говорит, так, подождите, ну как-то в СМИ...
Прекратите истерику.
Да,
прекратите истерику в СМИ.
Нагнетать в СМИ, прекратите.
Меня, конечно, это восхищает.
Человек, который ходит с бейджиком, заметьте. Антивирусным.
Который скупил все бейджики, их теперь уже нет в продаже.
Ну, есть, но дорого.
Ну и чего? И медики пошли жаловаться.
Нет,
в ФСБ.
Это произошло чуть позже. Вот он днем это сказал. И надо сказать, что реакция последовала довольно быстро. То есть, казалось бы, и это произошло к вечеру. Но они чуть позже. Я просто хочу сказать, что на самом деле, вот я не знаю, как ты, я в своих средствах обратной связи получаю гигантское количество разных жалоб на то, на сё. Не обязательно от медиков. От медиков, кстати, я довольно мало получал. Видимо, просто они не считают меня адресным в этом смысле.
Они просто заняты.
Подожди, они жалуются кому-то. Вот.
Ну, я могу тебе сказать, что у меня есть несколько друзей-врачей,
да.
И я ему регулярно пишу там всякие слова поддержки и прочее, и периодически спрашиваю, что как. Но я могу тебе сказать, что они практически на самообеспечении.
Во многом.
Они по собственной защите, вот да. Маски вот эти вот,
да.
У них, знаешь, у меня один дружочек сказал, что мы себе купили, заказали, понимая, что никто о нас не позаботится, мы себе купили, заказали маски для этого, для ныряния.
Да, вот эти, для снорклинга.
Да, для снорклинга.
Да, их чуть-чуть переделывают, переходничок на 3D-принтере делают.
Все именно вот так, так.
Да, работает. Значит, соответственно, я просто хотел сказать, что я, например, в этой обратной связи часто не успеваю или не могу обратить внимание абсолютно на все. Приходится и там включать какую-то селекцию, может быть, не очень правильную, не знаю, но она такая субъективная. Что-то важнее, что-то ты можешь помочь, что-то нет, что-то можешь переадресовать, что-то нет. Но я хочу сказать, что все равно, как мне кажется, это гораздо эффективнее обращаться к кому-либо из журналистов, кого вы знаете там, и так далее, по своим проблемам, чем к чиновникам.
Конечно.
Так чиновники начинают гораздо быстрее работать, когда начинается нагнетание истерии.
Дело в том, что без нагнетания истерии и с нагнетанием истерии чиновники ничего не делают. И прекрасный пример тому краснодарский Минздрав, когда замминистра областного говорит, что шейте себе сами бахилы из двух тряпочек, нет в этом ничего такого, и ее начальство, вместо того, чтобы сказать, иди сама шей для медиков, они рискуют своей жизнью каждый день, они говорят, ну да, правильно, это вот должны, значит, это санитарки делать. Младший медицинский персонал.
Рабы, должен, медицинские
да,
рабы.
Медицинские рабы должны этим заниматься. И вообще нету у людей в голове никакой причинно-следственной связи. То есть у них как-то отсутствует что-то, видимо, в головах. Мозг, не знаю, или что-то еще. Но они не понимают, что подвергая опасности врачей, а они подвергают, конечно, опасности врачей, не давая им возможности защитить себя, да, всеми этими необходимыми костюмами, масками, там, бахилами и перчатками. Они таким образом лишаются врачей. Ну нет, не будет, физически не будет врача, они все заболели. Сколько там, 52 человека заболели?
Угу.
52
да?
медика в одной больнице.
Это про Люберецкую больницу сейчас речь.
Все, минус 52 человека, которые могут лечить. И это только одна больница. Вы что будете делать дальше? Вот там Песков, это замминистра здравоохранения Краснодарского края. Вот вы заболеете, а медики уже заболели, до вас их уже нет. Вас куда повезут? Частным бортом Шувалова куда-то, а везде больницы заняты. Вы не думайте, что это только у нас койко мест не хватает. Это по всему миру так. Поэтому это вот, как метко выражается Евгений Ройзман, выстрел в член.
Рядом с ногой.
Да, рядом с ногой, да. Мы целились в ногу, но, как всегда, не попали. Вот, и, ну, абсолютно, иначе же это нельзя назвать. Вы сами своими руками уничтожаете то, что, ну, вы давно этим занимаетесь, но то, что сейчас прямо экстренно необходимо всем.
Ну, вот последовало то, что можно расценивать как некий ответ, как реакцию медиков на слова Пескова, то есть слова Кремля, можно сказать, слова Путина. А что, так сказать, старший приказал? Работники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы написали заявление, но вовсе не в Минздрав региональный, а в правоохранительные органы с просьбой провести проверку работы руководства. В заявлении указано, что у 52 медиков выявлен коронавирус. Значит, три заявления направлено на имя директора ФСБ Александра Бортникова, главы МВД Владимира Колокольцева и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Копии документов есть в РБК. Это просто что хочу сказать. Мы все можем рассматривать как единую систему. И что, как все они там друг другу покрывают, как рука руку моется, все это бесполезно и бессмысленно. Но дело в том, что поскольку они там время от времени друг друга сжирают, и время от времени появляются различные противоречия, интересы, башни там и так далее, то это совершенно запросто может сыграть. Это не панацея, но шанс. Не панацея, но шанс для того, чтобы вот, и может быть это шанс отчаяния, на самом деле, для того, чтобы каким-то образом исправить ситуацию. Потому что если руководство думает, что оно абсолютно как бы над ним не капает и не будет, это руководство там, больницы или там, местного Минздрава, то это вовсе не так. Абсолютно. И ситуация может измениться в любой момент, и бам, знаешь, это из центра дан приказ кормить тебя волкам. Вот. А все и показательно совершенно. Вот мы боремся там туда-сюда, пятое, десятое.
Знаешь, что странно, что при этом чиновники высшего ранга, да, там уровня федеральных министров, да, они рассказывают, как у нас все, значит, закуплено, сколько денег потрачено.
Освоено.
И в их, да, в их голове, в их понимании, в их вселенной все в порядке. Непонятно, что эти врачи постоянно жалуются.
Да.
Ну, так нельзя быть такими оторванными, ребят. Сейчас не та ситуация, когда вот ваш высокий кабинет вас защитит. Это нет, совсем не так.
Раз, и тебя уже как бы и нет, и сняли, а тут и уголовное дело, а тут и проверка прокуратуры.
Конечно,
а тут и...
тем более, как у нас это, кормовая база сокращается, и ФСБшникам надо доказать свою нужность,
не то, чтобы, полезность, не то, чтобы эффективность. Я поддерживал сильно людей,
нет,
в погонах,
но я совсем не поддерживаю.
Если их можно применить для какой-нибудь эффективности,
почему нет? Но если они жаба, а те гадюка, то...
Давай еще на одну тему успеем поговорить, минутку-другую буквально.
А вы чего, собственно, ожидали?
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы не очень любим людей в погонах, и вот почему.
Смотри, а в Новосибирске, между прочим, полиция начала служебную проверку. Проверка началась уже. Все, из-за публикации аудиозаписей, на которых предположительно сотрудница местного главка требует от подчиненных выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. Вот. И она там рассказывает, что, значит, так, работаем, ребята, 10 этих самых протоколов с каждого, или там с каждого экипажа. Вот. По данным омбудсмена полиции, знаете все, Владимира Воронцова, голос на записи принадлежит начальнику участковых Новосибирска Елене Устиновой. Ну, мы подробнее об этом поговорим, собственно, с самим омбудсменом полиции, с человеком, благодаря которому этот случай, который свидетельствует о палочной системе в МВД, собственно, мало удивляет нас и ничего нового не сообщает, но, тем не менее, лишнее свидетельство. Мы поговорим с ним попозже, чуть-чуть, в 9 часов. Он у нас запланирован по скайпу. Владимир Воронцов и другие темы с ним также обсудим.
Я думаю, что теперь, конечно, вместо наркотиков будут подбрасывать что-то, видимо, другое. Или, наоборот, там отбирать у тебя пакет с мусором. И такой, типа, полицейский тебе говорит, а что это вы на улице? Ты, да, такой, ну я вышел мусор выбросить.
Мусор у вас не обнаружен.
Ну, где мусор? Нет никакого мусора.
Передо мной. Через несколько секунд Владимир Левченко.
Раннее утро – это не анекдот. Вот.
В Москве 7 часов 45 минут.
А вот ты Владимир Левченко у нас? Нет? Нету? Нету. Экономические новости чуть-чуть подождут, потому что мы вызываем его по телефону. О, гудок есть.
О, вау, гудки. Я слышу телефонные гудки. Нет, я слышу не телефонные гудки, а какую-то не очень приятную звуковую палитру. Прекрати это, Николай, говорю я нашему звукорежиссеру Николаю Котову.
Давай я прикинусь Левченко, знаете.
Давай.
Однажды
капитализм
переоделся Левченко. Вот. И сообщила о том, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла таки на 5,1%. В моменте вообще достигала аж отметки 21,4 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. К 7,23, то есть недавно совсем, цена сорта Brent уже торговалась на уровне 22,1 за баррель, что на 5% выше уровня закрытия предыдущей сессии. А вот и Владимир. Доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Через раз работает.
Ничего страшного.
Пусть он заработает в следующий раз.
Стало ли добрее это утро в экономическом смысле по сравнению со вчерашним днем?
Ну, для кого как. Я говорил, да.
Для капиталистов, Володя, все плохо. Все, потому что они чувствуют уже, что заканчивается их век.
Да нет, они не верят. Они в это не верят. И даже не те, кто капиталисты, они тоже в это не верят. Ну и, соответственно, чем дольше они будут вот так вот сопротивляться, ну и уж, простите, тупить, да, тем, собственно говоря, хуже для них будет. Вот. Пока для них не так уж все и плохо. Ну, понятно, да, как в этом Маяковского. Давайте вспомним. Вот. Ешь ананасы, рябчиков жуй, за день твой последний проходит буржуй. Ну, вот примерно так. Вот, так что, ну... Что у нас происходит на рынках? Понятно, что пока мы наблюдаем достаточно серьезные качели. Накануне цены на нефть резко взлетели. Сейчас Brent растет почти на 10%. 22 доллара с четвертью стоит. WTI стоит чуть больше 15 долларов. Ну и, опять же, что важно, например, для нас. Ну, продолжаем, да, вот рассказывать о том, что случилось на Московской бирже. Ну, в общем, люди у нас, к сожалению, да, ничему не учатся. Была уже такая история, но тогда она была более частная. Было это, сейчас скажу, ровно 2 года назад, да, то есть в апреле 2018 года, тогда когда ввели санкции против, соответственно, Русала и Ренола, да, против Дерипаски и Виксельберга, тогда мы видели, несмотря на очень высокие цены на нефть, такое резкое снижение рубля, резкое снижение отечественного фондового рынка, ну, по понятным причинам, потому что на тот момент люди уже, ну, внушили себе, что все, больше не то, что никаких санкций быть не может, придумали, что санкции не работают, ну, это мы часто слышим, да, что они не работают, хотя реальная ситуация говорит совершенно о другом, вот, а тут вдруг, собственно, раз и... собственно говоря, новые санкции. И тогда тоже один из таких управляющих активами продавал большое количество так называемых опционов без покрытия. Ну и, собственно, не только потерял все свои деньги, все деньги клиентов, но и остался еще, в общем, достаточно приличную сумму должен брокерам. Но вот сейчас то же самое произошло, с теми, кто торговал американской маркой нефти, но с теми, кто торговал Brent, там, ну, скорее всего, вот таких массовых явлений, когда человек потерял все свои деньги, да, и как вот здесь коллеги пишут, что ой, а что я теперь буду делать, я тут потерял все, еще должен 2 миллиона рублей, а у меня вообще таких денег нет и прочее.
Хорошие, да, у тебя вот коллеги, Володь, завидую.
Ну, да, да, да. Это, и им завидовать, я думаю, не стоит, потому что...
Не, я не им, я тебе, что у тебя такой круг.
А, нет, ну, слушай, мне же надо иметь большой круг общения для того, чтобы людям рассказывать, что происходит и чего делать нельзя. Да, это как вот старая детская поговорка еще советская. Да, для чего вот нужны такие люди? Ну как, для того, чтобы все на них смотрели и пальцем показывали, и говорили, смотрите, дети, так делать нельзя. Ну, вот. Но все равно ж никто ж не учится. Ну, вот. А сейчас уже, ну, массовое количество людей, не разобравшись, ну, по тому, как ведет себя рынок, люди, которые являются чрезмерно жадными, да, не знаю, там, помните, был такой тоже старый мультик еще в конце советского времени, ну, вот, «Остров сокровищ», там говорили, дети, жадность – это плохо. Вот что здесь еще можно добавить? Ну, так вот, соответственно, многие действительно остались еще должны. Ну а вот те, кто упорно доставил на рост цен на нефть, когда цена на нефть вертикально падала, как я говорил, по итогам позавчерашних торгов они резко уменьшили. Ну, практически все позиции закрыли с убытком там под 40 миллиардов рублей. А что они делали вчера? А вчера они начали нефть продавать. Ну, прям вот. Ну, действительно, это, значит, говорит о том, что на какой-то там короткий период времени, может быть, даже средний, мы, скорее всего, минимумы по нефти видели. Это поможет в том числе и стабилизировать курс рубля. Хотя рубль, конечно, является экстремально переоцененным абсолютно ко всем валютам. Да, то есть мы продолжаем наблюдать такую интересную историю, когда все, вот подчеркиваю, валюты развивающихся стран падают к доллару, ну, по понятным причинам из-за нехватки доллара. А у нас есть такая железобетонная вера в то, что резервов, да, нам хватит. Центральный банк вот не так давно спалил рекордное количество резервов. Зачем этим заниматься, особенно в нынешних условиях, непонятно. Ну, здесь можно какие исторические параллели провести. Ну, резервов, конечно, действительно много. Импорт, конечно, действительно немного сжался, но...
Подожди, Володь, давай заметочку оставим, расскажи потом о резервах, потому что есть уже такая конспирологическая версия, или не конспирологическая, не знаю, что вот все эти фонды национального благосостояния и так далее, они на самом деле пустые, и на самом деле там нет никаких вот этих обещанных триллионов и всего прочего, ну вот, а на самом деле там какие-нибудь условные, я сейчас с маленькой буквы в одно слово, вот, ничем не обеспеченные векселя Ротенберга, знаешь, можешь рассказать на эту тему что-нибудь в конце или сейчас?
Ну, Саш, нет, ну, раз уж я договорю про резервы, давай. Расскажу сразу. Ну, я вот всем таким любителям вот подобные вещи, да, рассказывать, я бы им рекомендовал перестать издеваться над нашими согражданами, потому что вот это все, это издевательство, это попытка создать хайп, причем, ну, как бы высосать вообще историю из того, где ее нет, собственно говоря, да. Эти ребята явно свечку не держали. То есть это понятно, что можно провести параллель, да, там, опять же, с там, поздним Советским Союзом, когда было такое понятие, как закрома Родины, кто на эту тему тогда только не шутил, оказалось, что никто этих закромов-то и не видел, хотя, да, наши коллеги тогда вот из СМИ рассказывали про то, что, ну, закрома Родины, это же вообще что-то такое невероятно необъятное, а потом оказалось, что это просто дырка от бублика. Вот. Но, исходя из того, действительно, как вел себя в последнее время, в последние годы, да, вот до этого кризиса Минфин и Центральный банк, нет, все-таки закрома Родины они есть, то есть, да, фонд национального благосостояния. Другое дело из того, из чего он состоит, вот этот вопрос открытый. Потому что долларов-то там нет, да, даже если брать официальные источники. Uh-huh. И те валюты, которые там есть, они, в общем, особо никому не нужны. И при вот когда идет опять продажа этих валют для того, чтобы закрыть дефицит долларов, да, то идет двойная потеря, то есть идет дополнительная конвертация. Причем эти валюты сами снижаются. А чего там много, там, ну, плюс ко всему продать все эти валютные резервы невозможно, потому что нужно обеспечивать импорт. А импорту, как в отличие от того, как многие думают, падать ему, в общем, некуда, потому что мы много лет под санкциями. Плюс состоит в том, что объем внешних долгов, он действительно достаточно маленький. Ну, вот, и рисков с этой точки зрения их мало. Здесь надо с другой стороны смотреть. Да, то есть, когда вот есть такая уверенность, что вот нам резервов точно хватит, ну, практически навсегда, это говорит только об одном, что они точно закончатся, причем в тот момент, когда вот они точно ждать не будут. И, ну, есть огромное количество факторов, которые, да, там наши власти ни в Минфине, ни в Минэко, ни в ЦБ, они их точно не учли. Ну, вот совершенно однозначно, потому что это учесть было невозможно. И это два момента. Это фактор, ну, не падения цен на нефть, хотя падение цен на нефть более значительное, да, чем они закладывали в самый стрессовый сценарий. Но это как бы не страшно. Это говорит о том, что резервов, допустим, хватит там не на 4 года, а на 3,5, к примеру, там не суть. Mm-hmm. Вот. Но это обвал поставок нефти, который пока невозможно посчитать, во что это выльется. И это... Вот эта вот, ну, блокировка сознательной искусственной экономики под флагом борьбы с коронавирусом. Ну, вот. То есть этот фактор тоже не включен, что называется. Ну, вот. А этот фактор требует больших внутренних расходов. Пока этот фактор поддерживает, например, там, тот же там, рубль, там, цены на активы в России, наш фондовый рынок, потому что, ну, люди массово избавляются от валюты и покупают что-нибудь ненужное, да, кто-то там тратит на жизнь эти деньги. Как только этот процесс закончится, то, собственно, все, импорт начнет резко восстанавливаться. А уже сжимающийся внутренний рынок поставит крест на попытке любого производства, ну, как бы более или менее массового, тем более технологичного внутри страны.
Потому что оно любое скажи, будет... пожалуйста, на докризисный уровень уже точно не вернется нефть.
Что?
Нефть.
Ну, уже по все, ценам это здесь как вопрос...
One way ticket.
По ценовой... Нет, то, что это one way ticket, это вообще это однозначно. Вот эта вот иллюзия, что вот как бы коронавирус это некое недоразумение, и жизнь вернется назад, я уже говорил, это большая иллюзия. И самая большая ошибка, которую можно допустить, это попытка вернуться вот туда. Люди, которые так будут делать, они потеряют все. Вот это самая большая ошибка, это то, чего делать нельзя категорически. Цена на нефть, да, исходя из того, что мы находимся в начале эпохи разгона инфляции, причем инфляции сильной, я сейчас говорю, естественно, не про Россию, хотя у нас тоже этот процесс уже начался, а про мир глобальный, то с учетом вот новой инфляции через там, не знаю, там пару лет вполне мы можем там, или там побольше, мы вполне можем увидеть там $50 за бочку. Ну что это будут за доллары?
Что это будут за бочки? Спасибо большое. Владимир Левченко в следующем часе вернется.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламная информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, как снизить стоимость аренды квартиры.
Недвижимость. Что-то новое.
Количество желающих снять квартиру в Москве из-за режима изоляции заметно сократилось. По данным властей, только разного рода магазинов столица закрыта 50 тысяч. Простаивает вся сфера услуг, в которой заняты сотни тысяч человек. Одним сократили зарплату, другие вовсе лишили заработка. Но и переехать в квартиру подешевле не самое простое решение. Выбирать вслепую по одним лишь фотографиям в объявлениях опрометчиво, а ездить на просмотры чревато штрафами за нарушение режима изоляции. Кроме того, если подходящая квартира уже найдена, то нужны деньги на новую арендную ставку, внесение залога, комиссионный агент по недвижимости и на переезд. Поэтому многие арендаторы сейчас просят собственников квартир о скидках, говорят риэлторы. РБК собрал советы специалистов, как лучше всего это сделать.
Недвижимость. Цена вопроса.
Прежде всего, эксперты рекомендуют перед разговором с владельцем жилья четко сформулировать свое предложение. Позиция «я прошу о временном снижении цены на 30% или 40-50 в течение 4 следующих месяцев» заведомо более выигрышная, чем «моим детям нечего скоро будет есть, делайте нам хоть какую-то скидку». Можно переложить сумму потери арендодателя равномерно на другие месяцы. Если у собственника есть купленная в ипотеку квартира, ему можно установить размер оплаты в размере ежемесячного взноса. Также можно добиться снижения арендной платы за счет того, что в квартире будет проведен косметический ремонт. Риэлторы рассказывают, что собственники иногда сами предлагают скидку, чтобы не потерять жильцов, которые их устраивают. Если арендаторы съедут, то квартира некоторое время будет простаивать. Специалисты предупреждают, что сдать ее по докризисным ценам уже не получится. Спрос упал, а конкуренция выросла. Как писала газета «Коммерсант», на рынок долгосрочной аренды сейчас выходят те, кто сдавал квартиры туристам. Согласно подсчетам аналитического центра НАФИ на июль 2019 года, в России арендуют жилье около 10 миллионов россиян, это 9% населения страны. Почти половина из них планируют снимать квартиру как минимум в течение ближайших 2 лет. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня!
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
+3 в Москве, давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 47%. Ветер 4,5 метра в секунду, западный.
Погода не будет меняться в течение ближайших 2, да и можно даже сказать 3 дней, потому что небольшой дождь будет каждый день. Сегодня-завтра 6-8, в субботу 9-11. Интересно посмотреть на ветер. На самом деле, я вот вчера вышел с радиостанции, и редкий случай, когда я испытываю подобные ощущения, меня реально чуть не сдуло. Вот что ощущали остальные люди, я не знаю. Но это было прямо чувствительно. Сегодня меня предупредил МЧС, что в Москве ожидается до 23 метров в секунду. Вот, у нас по прогнозу 7-12, днем 6-1, с порывы до 18 метров в секунду. Будьте осторожны в любом случае. 8 часов 5 минут в Москве. Доброе утро. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро. Мы продолжаем наше шоу.
Через 2,5 минуты, может быть, чуть-чуть побольше, чем наполнены интернеты, о том, чем аукнулся митинг во Владикавказе, не санкционированный, вообще стихийный. Как там телеграммы? Будут ли его разблокировать? Об этом поговорим в первой половине часа.
Так же эффективно, как его блокировали. Да, и после середины часа Полина Киценко, основатель спортивной студии Slim Fit Club, агентство PK Connections, основатель благотворительного забега «Бегущие сердца», о том, как влияет пандемия на и благотворительность, и на фитнес-индустрию.
Так и повелось.
Реклама. Можно оставаться дома, но продолжать работать. Пакет решений Билайн Бизнес P3 поможет организовать удаленную работу всего за один день. Полноценное удаленное рабочее место в облаке. Организация видео-аудио-встреч. Эффективное распределение звонков. Общение с клиентами и поиск новых. Проверено нами и нашими сотрудниками. Билайн Бизнес. Яркие решения для бизнеса. Подробнее на b2b.beeline.ru.
Категория 12+.
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Страховой рынок стремительно реагирует на меняющуюся эпидемиологическую ситуацию в стране. О новом продукте «Стоп коронавирус» рассказывает генеральный директор компании «Ингосстрах Жизнь» Владимир Черников.
Для «Ингосстрах Жизнь», как социально ответственной компании, очень важно, чтобы люди не оказались существующей проблемой один на один. И продукт «Стоп коронавирус» позволит обеспечить финансовую защиту для себя или своих близких в случае впервые выявленного в течение действия договора страхования заболевания органов дыхания при наличии положительной реакции на возбудитель из семейства коронавирусов, в том числе COVID-19.
На что может рассчитывать застрахованный?
Согласно условиям договора, покрываются риски временной нетрудоспособности, госпитализации и летального исхода. При госпитализации или нахождении человека на больничном ежедневная выплата составит 7000 рублей за каждый календарный день, начиная с первого дня и до 30 дней. А в случае летального исхода заболевания наследникам будет выплачено 2,5 миллиона рублей.
Для кого и на каких условиях доступен «Стоп коронавирус»?
Новый продукт можно приобрести на официальном сайте компании. Его можно приобрести для взрослых и детей возрастом от 3 до 60 лет со сроком страхования на 3 или 6 месяцев. Стоимость полиса зависит от срока и составляет 4000 рублей и 6310 рублей соответственно. Кроме страхового покрытия, «Стоп коронавирус» включен на услугу телемедицины. Это удаленные консультации врачей по широкому спектру вопросов, в том числе и по вопросам COVID-19.
У нас на связи был генеральный директор компании «Ингосстрах Жизнь» Владимир Черников. Мы говорили о новом страховом продукте «Стоп коронавирус».
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингосстрах». Сайт ingos.ru.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
8 часов 9 минут. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Продолжаем. Еще немного непечатного слова. И давайте посмотрим, с чем начинает это утро сайт Republic. Как раз 8 часов обычно публикуют свежие статьи. И давайте посмотрим, какие рекомендации по книгам. 5 месяцев беспрерывного ожидания чего-то, а чего и сам не знаешь. «Карантин коллаборациониста». Дневник интернированного русского эмигранта, воевавшего в составе вермахта, вызывает неожиданные ассоциации с нашими днями. Приступы тревоги, припадки обжорства, скучнейшие бесплатные лекции и совершенно туманное будущее. Речь идет о книге в издательстве «Нестор История». Эта книга готовится к печати. Павла Поляны «Если только буду жив, 12 дневников военных лет. И частью станут как раз записи Георгия Томина с разрешения издательства, автора-составителя книги. Несколько отрывков на Репаблике можно прочитать как раз из дневника Георгия Томина. И найдете очень много близкого и, возможно, обнадеживающего, ну или хотя бы дающего ощущение того, что кто-то уже это переживал, пережил, и кто-то понимает те чувства, которые испытываете вы прямо сейчас.
Скорее всего, тот ресурс, который я посоветую, вы никогда раньше не встречали. Это журналистский проект под названием «Адвокатская улица». Вот. Что? Ну, знаешь, если я тебя прочту... А что, ты встречала?
Нет, ты вот. Что, ты телеграм-канал Бадамшина, что ли, читал?
Вот, нет.
И откуда у тебя вообще, как эта ссылка оказалась у тебя
справедливый,
в списке?
Абсолютно справедливый вопрос, потому что я подписан на телеграм-канал и Бадамшина, разумеется, но не там я ее выводил, а корреспондента издательского дома «Коммерсант» Александр Черных. Вот. Он там работает советником и редактором. Вообще, это журналистский проект. Там несколько журналистов его сделали. И он, значит, посвящен вот, правовой, так сказать, деятельности. Тут о чем речь? Я на какую статью хочу обратить внимание? Конституционно-вирусная неопределенность. То есть... Вопрос сейчас, какая конституция действует? Еще ельцинская или уже путинская?
Никакая.
Если бы не эпидемия коронавируса, то 22 апреля, вчера, как мы говорили, в России прошло бы голосование по вопросу изменения Конституции. Карантинная самоизоляция заставили руководство страны перенести эти планы на лето. Но проблема заключается в том, что президент Владимир Путин все-таки успел подписать в марте закон о внесении поправок. И теоретически это может означать, что они вступили в силу. В результате, говорят эксперты, страна застыла в состоянии правовой неопределенности. Даже опытные юристы не могут сойтись во мнении, по какой конституции россияне живут. И тут приводится их мнение, ну и как это водится, два
юриста, три мнения.
Да. И это совершенно потрясающе, что, ну, мне кажется, это прямо здорово. Это прямо здорово, это настолько отражает ту неразбериху, ту пучину, вообще хаоса, в которую погрузилась Россия. Вроде бы все идет своим чередом, даже, ну, как бы нет ничего, чтобы вносило невероятную сумятицу какую-то. Там, я не знаю, нет дефицита в магазинах или там повального бандитизма на улицах или еще что-то, не дай бог, таких вещей. Вот. Но, с другой стороны, когда ты спрашиваешь там, а вот, условно говоря, ты, Татьяна, или любого человека спросить на улице, каков штраф за то, что ты нарушил режим самоизоляции? И по какому вообще закону тебя надо...
Вот штраф-то я назову, а по какому закону?
Давай, назови,
нет?
Назови.
5000.
Если бы. И большая вилка от 5 до 40 с промежуточной в 30. И это не то, чтобы один там, это не то, чтобы на усмотрение судьи там.
Почему я же физлицо первый раз?
Физлицо первый раз. У нас есть пояснение Верховного суда.
Ой, нет, все.
Ой,
все.
Который сказал, что по федеральному. Ты знаешь, я пытался получить у разных юристов разные объяснения. И ты понимаешь, что страна в пучине юридического и, так сказать, понятийного хаоса находится.
Хаоса и абсурда.
Можешь ли ты приехать в Москву сейчас из другого города? Вот.
Могу.
Но на посту тебя могут развернуть. И
могут.
Просто послать на это. Поэтому ты не можешь. А может, и можешь.
Это, Саша, идеальная подводка к тому, о чем сегодня рассказывают наши друзья из Арзамаса, потому что прекрасный курс про Кафку можно послушать там. И, кстати, отличный тест «Кафка или Оруэлл», я его прошла, 12 из 12, друзья. Читайте Кафку, читайте Оруэлла.
Здравствуйте, я редактор «Арзамас» Юлия Богатко. Хочу рассказать вам о нашем новом курсе «Кафка и кавкианство», который вышел на днях в приложении «Радио Арзамас». Это лекция о писателе, имя которого стало нарицательным. Мы говорим «Кафка», когда имеем в виду что-то одновременно абсурдное, непостижимое и мрачное, с чем мы не в состоянии бороться. Предлагаем вместе разобраться, почему так вышло, какие смыслы вкладывал в свои произведения сам писатель и что еще в них можно вычитать. Курс о «Кафке» — это и рассказ о страшном 20 веке, который так зловеще отражается в кафкианских произведениях, и о самом писателе, который, оказывается, вовсе не был таким мрачным, имел много друзей, был любимцем женщин, умел пошутить и вел здоровый образ жизни. Обо всем этом слушайте в мобильном приложении «Радио Арзамас».
В Москве 8 часов 15 минут.
Давайте мы не будем святей Папы Римского. Совесть должна быть у всех, в том числе и представителей власти.
Реклама. В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Охлажденный шашлык и мясо в маринаде со скидкой 30% с 23 по 26 апреля 2020 года. «Метро» – за качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. В предложении не участвуют товары с красными ценниками и из действующих каталогов. Скидка предоставляется на кассе, скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177.
Клиника ХФЕ. Пересадка волос без операций, боли и шрамов. Специалисты с мировым именем. Весь 2020 год в честь 10-летнего юбилея клиники. Клиники ХФЕ. Скидки на пересадку до 50%. Подробности на сайте hfe.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Рассада, тяпка, мангал, мячик, лейка, гитара, собака. Отправляясь на дачу, не забудьте любимое ТВ. Подключай спутниковое телевидение НТВ Плюс на даче и смотри сериалы, фильмы и передачи весь год всего за 699 рублей.
Акция действует до 31 августа. Подробности на ntvplus.ru. Категория 6+.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Предсказуемо, конечно, развивается ситуация в Владикавказе. Если помните, мы пару дней назад связывались с нашей коллегой и узнавали, что происходит в Северной Осетии. И там люди вышли на улицу, была большая акция протеста. Там как-то все так сложилось. И с одной стороны, там были люди, которые вообще не верят в то, что коронавирус существует. С другой стороны, там были люди, которые не могут дальше все эти ограничительные меры терпеть, потому что нету денег, им нужна работа, и им надо как-то выживать. Все это превратилось в политический требования отставки местного руководства.
Причем и... все это еще на фоне того, что это сторонники СССР. И вот
да,
это,
да, то есть это прям там это комбо. Да. Был комбо. И закончилось все предсказуемо, столкновение с правоохранительными органами, задержания, аресты. И там на следующий день последствия были, они скорее такие в режиме обратная связь, потому что руководство республики сказало, что да, мы будем выплаты, мы организуем выплаты, мы понимаем, что сложная экономическая ситуация, мы поможем деньгами. Но параллельно возникли последствия гораздо более типичные для Российской Федерации. Это уголовные дела, это аресты, вчера в течение дня несколько сообщений, как бы по партиями, людей арестовывали.
Да, так и произошло. Но, собственно, я вот думаю, а какого развития ожидали? Думали, что создадут координационный комитет, штаб, инициативную группу и будут с ними вести переговоры, что ли? Мне кажется, что этого было странно ожидать. Вот. Это был такой стихийный протест. Вот если бы они, может быть, разошлись, еще бы как-то... И все равно потом центр я всех бы выявил. Вот.
Ну, ты знаешь, в принципе, там, там давали сутки. Да, то есть, ну, я имею в виду, что там...
Да.
арестовали, да, да, административные. Mm. Вот. То есть, слава богу, нет, во всяком случае, пока нету никаких намеков на уголовный, то, что провернули в Москве летом,
притом,
когда придумали массовые беспорядки.
Да, тут, кстати, их особо и придумывать не надо, в том смысле, что я не говорю о том, что они были, но я говорю, что по меркам наших, значит, правоохранителей, так сказать, и судов, вполне можно порешить, потому что есть видео, где и камни, и бутылки, и все, что хочешь. Столкновение с полицией.
Но я думаю, что не пойдут скорее, не вот. Пойдут на обострение.
И вот это важно и интересно обсудить, как мне кажется, хотя бы просто прокомментировать. Что, смотри-ка, в разных регионах как по-разному, и в разных случаях как по-разному. В ином случае пластиковый стаканчик окей, а в другом и камни как-то
Я не думаю, что это связано с регионом. Я считаю, что это связано...
Конечно, с регионом.
Конечно, нет.
Ну?
Почему ты думаешь, что это связано с регионом?
Ну, потому что полиция своя, и ОМОН свой, и все свои, и все друг друга знают.
Я знала, что ты это скажешь. А я тебе отвечу. Давай. А ты помнишь, что было в Ингушетии? Где
да,
полиция
конечно,
своя, где все свои.
И туда вынуждены пригонять были ОМОН из других.
И в результате люди продолжают сидеть, там и массовые беспорядки, и все на свете. То есть, нет, в Ингушетии история обернулась очень-очень-очень серьезно. И помнишь, Калой Ахильгов к нам приходил и рассказывал про то, что состряпали-то все прям по классике.
Угу.
Поэтому я не думаю, что здесь играет роль регион, а скорее ситуация. Я вот думаю, что в условиях пандемии, когда у людей нету денег, и это, правда, очень опасная ситуация, решили не обострять.
Да, и именно из-за того, что это такая, именно региональная история. Потому что в Ингушетии тогда можно было обострить, даже не обострить, а как тебе сказать, можно было задавить. А тут я боюсь, что это может привести к еще большим выступлениям, только и всего. Но...
Ну, в итоге в Ингушетии удалось задавить...
Да.
Ну, а если бы это происходило все сейчас, то не факт.
Не факт, совершенно не факт. Вот это вот, давай от этого давить или наоборот отпущать, давай и перейдем к телеграмму.
Сатисфакции не съезжаем.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, задавить, не задавить, телеграм, не телеграм. Вообще, конечно, когда я прочитала новость о том, что предложили все-таки подумать о законодательном, как бы так сказать, обелении, узаконивании, освобождении телеграма, я подумала, а какой смысл? Ну хорошо, вы его блокировали на бумаге, на деле он работает.
И его пытались и на деле, это правда, это были попытки.
Вот, и чего? А смысл?
Какие были страсти, какие были совещания, какие были вообще...
А теперь Сан Жаров в Телеграме есть.
Значит, депутаты Госдумы о справедливой России Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Телеграм, который сейчас, по сути, является официальным сервисом госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе. Безуспешные попытки блокировать мессенджер наносят урон престижу государственной власти, считают авторы. Они направили свой проект премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи, где уже подтвердили получение документа. Ну, вообще, это я читаю из Коммерсанта, в котором довольно странные даны дальше комментарии. Например, комментарий советника юридической группы Яковлев и партнера Анны Никитовой, которая считает, что террористическая угроза, которая была поводом для решения о блокировке мессенджера в связи с введением режимов повышенной готовности, не исчезла, а решать, считать ли тот или иной информационный сервис официальным, должны органы государственной власти. Ну, я не знаю, как там у юристов вообще в смысле, и в Яковлев и партнеры в частности, но вообще террористическая угроза, которая была поводом для решения, она и не возникала, на самом деле. Не то, что она не исчезла, она, собственно, и не возникала.
Детали, Саша, детали.
Да, но у юристов у них все, да, немножко по-другому. Я когда общаюсь с знакомыми юристами, понимаю, что это немного иной мир, немного другой, какой-то немного параллельная вселенная. Но я думаю, что это, во-первых, сама по себе штука, наверное, пиарная, и депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин получат, так сказать, свою долю этого пиарного пирога. Молодцы.
И вовремя.
Всячески их поддерживаю. Во-вторых, ну, а скорее всего, зачем? Вот зачем, допустим, зачем государству разблокировать телеграм? Во-первых, это потеря лица. Ну, в принципе.
Ну, я думала, ты сейчас скажешь, зачем государству разблокировать Телеграм? Чтобы Минкомсвязи чуть более эффективно в Телеграме собирало данные россиян, которые за границей находятся.
Ну, мне кажется, да. И, в принципе, если для такой маленькой цели, ну, как бы просто
Это несопоставимая.
Ну, то там, вроде бы и так удается собирать данные, просто еще там 2-3 человек. Хорошо, если из-за них, то да, я согласен. Каждая жизнь ценна, безусловно. И все такое. Я думаю, что здесь... Нет никакой перспективы. Да и зачем? Все отлично у всех. Государство и в лице Роскомнадзора думает, что оно блокирует. Отчитывается, работает. Там, у него все нормально, все хорошо. Вот. Все, так сказать, кому надо, все пользуются. Запрещенный Телеграм. Ну и что? Вот мы оперштаб каждое утро смотрим запрещенный Телеграм. Вообще никому ничего не мешает. С другой стороны, у него ореол такой. Как бы. Такой.
Запретный плод,
да.
Как известно.
С другой стороны, какое-то вот цифровое сопротивление, вот это все.
А, еще и фига в кармане такое,
конечно.
Да? Постоянное.
Конечно. О других новостях цифрового мира Ян Розов и Яков Широков.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Столичные власти планируют закупить для полицейских почти 10 тысяч смартфонов. Устройство нужно для проверки цифровых пропусков граждан, пишет «Коммерсант».
По словам собеседников издания, оценку предложению пока единственного поставщика проводит Департамент информационных технологий Москвы.
Речь идет о бюджетных Android-устройствах компаний Huawei и Samsung. Запрос на их поставку получила Marvin Дистрибьюция, которая готова предоставить для тестирования модели от 4 до 12 тысяч рублей.
Предупрежден, значит вооружен.
Роскомсвобода составила рейтинг российских интернет-компаний по уровню соблюдения ими цифровых прав пользователей, в том числе приватности и раскрытия данных по запросам госорганов.
Всего в рейтинг вошли 11 компаний. Соцсети ВКонтакте, Одноклассники, поисковики Яндекс, Рамблер и Mail.ru, интернет-магазины Озон и Wildberries, сервис объявлений Авито, IT-портал Хабр и Сбербанк.
Приемлемый уровень транспарентности показал лишь сервис Хабр. В общем, рейтинга набрал 57%. Кроме того, только Хабр раскрывает сведения о количестве требований об ограничении доступа к информации со стороны государственных органов и частных лиц, а также информацию о количестве запросов правоохранительных органов о предоставлении данных пользователей.
В плане обязательств по соблюдению прав человека на приватность и свободу информации лучше всех оказались соцсети ВКонтакте и Одноклассники. При этом ни одна из компаний не получила наивысший балл в отношении политики рассмотрения жалоб.
Наконец, в отчете говорится, что ни одна из компаний не указывает точную и подробную информацию о сроках, в течение которых она будет хранить данные о пользователе.
Также ни одна из компаний не раскрывает информацию о том, что она осуществляет юридическую проверку требований об ограничении доступа к информации от частных лиц перед их исполнением.
Для исследования эксперты использовали официальные веб-ресурсы и блоги, а также открытые источники данных. За основу принципов оценок взяли доработанную с учетом российских реалий методологию Ranking Digital Rights, RDR.
В Роскомсвободе напомнили, что в течение последних 10 лет российские власти ужесточали контроль над интернетом. Были приняты законы, запрещающие распространять фейковые новости, оскорблять представителей органов власти и использовать мессенджеры без идентификации. Также в публикации упоминается закон Яровой, который обязывает операторов хранить трафик абонентов и их переписку, передает Ньюс.ру.
Возможности высоких технологий.
В интернете появилась информация о том, что компания Google близка к выпуску собственной платежной карты, ключевая особенность новинки в приставке Smart.
В описании говорится, что это не аналог банковской карты, а многофункциональный инструмент. По словам экспертов, здесь предусмотрено несколько опций.
Например, виртуальная и физическая карта будут двумя копиями, которые могут работать друг без друга. Скажем, одной можно расплачиваться в интернете, а второй в реальных магазинах. А если с одной из карт что-то произойдет, ее можно заблокировать, но вторая останется рабочей. С вами был Ян Розов, Яков Широков. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
Москве плюс 3, давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 47%, ветер западный 4,5 метра в секунду. В Москве пасмурно, хотя утром-то, когда я шла на работу, вот это вот, 6 утра, было
ничего,
солнечно.
Было ничего, да. Местами небольшие осадки будут и сегодня, и завтра. 747 миллиметров ртутного столба сегодня. Будет постепенно падать до 740 к завтрашнему дню, допадает. Предстоящей ночью минус 1, минус 3, еще холодновато. Ну, существенного увеличения температуры ждать до конца недели не стоит, что ночью, что днем. А потом вроде бы начнется постепенное, еще раз повторю, постепенное потепление. Апрель вот в этом смысле, он какой-то нормальный такой, натуральный апрель. Самый что ни на есть. Никаких этих потеплений тебе климата с антропогенным фактором. О приметах как-нибудь в следующий раз.
Половина девятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Работники подмосковной больницы пожаловались в силовые структуры из-за заражения нескольких десятков медиков. Они просят ФСБ, Следственный комитет и Министерство внутренних дел проверить работу своего руководства. По словам сотрудников неврологического отделения Люберецкой областной больницы, еще с конца марта администрация учреждения распорядилась направлять к ним пациентов с кашлем и высокой температурой. При этом профилактика медицинских работников не проводилась, стационар не был закрыт на карантин, приводит издание РБК, текст обращения в силовые ведомства. Также люди не были обеспечены средствами индивидуальной защиты вплоть до 17 апреля. В результате положительный тест на коронавирус, по словам авторов жалобы, у 52 сотрудников больницы. В областном Минздраве сказали журналистам, что не знают о жалобе врачей в следственные органы. Факт заражения в Люберецкой больнице, впрочем, там подтвердили. Власти Китая закрыли из-за коронавируса въезд в город Харбин на северо-востоке страны. В столицу провинции, которая граничит с Россией, не смогут попасть жители других городов и автомобили без местных номеров. Сейчас этот регион называют эпицентром второй волны коронавирусной инфекции, передает агентство Рейтер. За полторы недели там почти 60 подтвержденных случаев. Жителям необходимо получить QR-код, чтобы выйти на улицу. От них требуют носить маски в общественных местах. Мировые цены на нефть растут этим утром почти на 10%. Стоимость барреля марки Brent достигла уже $23. По мнению экспертов, причина в сообщениях о том, что нефтяные компании готовы сокращать добычу. Кроме того, рынок отреагировал на высказывание американского президента Дональда Трампа о готовности флота США стрелять по катерам Ирана, если те будут препятствовать действиям американских кораблей. В начале этой недели цена на нефть опускалась до рекордно низких за последние 20 лет значений. Более того, американская марка WTI в понедельник впервые в истории ушла в минус. Снижение спроса в России затронуло подавляющее большинство категорий продуктов и услуг. В ближайшие полгода покупатели будут только сокращать траты, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании BCG «Рамир». На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до половины граждан страны. Некоторые бизнесмены настроены самым мрачным образом. Они ожидают закрытия части предприятий. По умеренно оптимистичным прогнозам аналитиков, возвращение потребления на докризисный уровень займет до 3 лет. Социальная сеть Facebook будет указывать страну происхождения для публикаций, которые связаны с выборами. Это сделано для того, чтобы читатели принимали обоснованные решения относительно тех сообщений, которые они видят, пояснили в администрации сервиса. Те же правила введут и для публикаций в сети Instagram. Ранее Facebook оказался в центре скандала. Социальную сеть обвинили в утечке личных данных, которые могли использовать в политической рекламе в пользу Дональда Трампа на предыдущих выборах. Кроме того, следствие в США утверждает, что российские компании, связанные с бизнесменами в Евгением Пригожиным, также занимались агитацией через социальную сеть в пользу нынешнего главы Белого дома. В Москве причастность к этому отрицают. Сейчас в столице 3 градуса, выше нуля давление 745 миллиметров ртутного столба. Днем в городе ожидают местами небольшие осадки, плюс 6-8. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой, уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Письма, которые затерялись во времени и нашлись в наших сердцах. Специальный проект к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Связь поколений. История в письмах. Напишите свое фронтовое письмо героям, посвятившим себя нашему светлому будущему. Примите участие. Сохраним память вместе. historyinletters.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Роскошь бескомпромиссности.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем, следим, мы уже сколько месяц, больше месяца смотрим, что происходит в самых разных отраслях из-за пандемии, карантина и прочих экономических провалов.
Заметь, пока мы до сих пор не нашли, не связывались ни с одной отраслью, в которой все стало лучше, чем было.
А есть такая отрасль?
Ну, может быть, я не знаю, там где-нибудь доставки, опять же.
Слушай, ну это, кстати, может быть для программы точка в том смысле, что онлайн продажи и прочее, это, возможно, то немногое, что не пострадало, а может быть даже и выиграло от всей этой ситуации.
Обсуждали, тут онлайн-продажи компьютеров, например.
Да.
Спросом пользуются.
Да, всякие службы доставки и прочее, курьерские. Вот, пожалуй, то немногое, что...
Там тоже есть свои подводные камни, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, курьеров нужно больше, их переманивают с компании в компанию и так далее. Вот, в иных местах сообщают, что там 10 человек на место сейчас, конкурс на курьера. Вот, и скоро уже нужно будет кандидатскую степень, знаешь, в подтверждение того, что ты...
Но на самом деле было понятно, что рухнуло практически все, особенно с момента, когда указы мэра все закрыли. И стало ясно, что все, мы прощаемся, значит, с кинотеатрами, с театрами, с ресторанами, с кафе, с салонами красоты, с фитнес-клубами и прочим, и прочим, и прочим, и прочим. И огромное количество людей остается без работы, и бизнес рушится. А вопрос, какой именно бизнес будут спасать и как будут спасать. И вот пошли эти перечни, кто является там системообразующим, кто не системообразующим, кто больше пострадал, кто меньше пострадал. Там, будем спасать авиакомпании. Хорошо, а что говорить про тех, кто чуть поменьше, чем авиакомпания? Вот про один из таких аспектов. Сейчас поговорим с Полиной Киценко, основателем спортивной студии Slim Fit Club, агентства PK Connection и сооснователем благотворительного забега «Бегущие сердца». Кстати, благотворительность тоже очень сильно пострадала от всей этой ситуации. Полина, доброе утро!
Доброе утро!
Доброе утро!
Да, доброе утро! Самое веселое, бодрое Полина на свете. Сразу скажу, что буду с Полиной на «ты», потому что мы довольно давно знакомы.
Спасибо, что пригласили меня сегодня.
Да, расскажи, насколько все ужасно стало к 23 апреля, потому что поначалу, когда вот начались все эти тотальные закрытия, это с 30 марта, было не очень ясно, как выживать. Что-то к 23 апреля стало яснее?
Ну, на самом деле, я считаю так, что государство, безусловно, нам должно помогать, но ждать этого бессмысленно, поэтому лично, буду говорить за себя, я как та лягушка, которая отчаянно начала молотить молоко в масло и заодно смолотила и икринку вместе с этим. Ну, скажем так, мне удалось... Помощи нет никакой. Безусловно, мы получили, как спортивная оздоровительная отрасль, мы получили отсрочку по налогам. Но, опять же, отсрочка – это не высвобождение от налогов, да, и для того… Безусловно, мы заплатим ровно настолько меньше, насколько мы заработали, а заработали мы, ну, почти ничего, да, но тем не менее. А, конечно же, если смотреть на опыт того, что делают в западных государствах, в Германии или во Франции, или в Италии, там полное налоговое высвобождение уже на указанный период у малых и средних бизнесов, то, конечно, это не идет ни в какое сравнение. Но я все равно буду говорить о позитивном аспекте. Мне удалось перевести какую-то часть моего бизнеса с Infit Club в онлайн-тренировки. Мы активно, просто я почувствовала эту беду сразу же и начала работать с 10 марта в этом направлении. Скажем так, до того, как нас всех Роспотребнадзор и Собянин, и президент отправили по домам, мне удалось быстро переложиться в соседний пилотон, и мы очень быстро развернули компанию и начали работать со всеми нашими клиентами персональными в режиме реального времени на FaceTime.
Также мы создали... Я правильно понимаю, что из-за того, что ты успеваешь вовремя развернуть свою работу на вот эти онлайн направления, на онлайн направления, тебе не приходится увольнять людей?
Да, в этом смысле я никого не уволила, сохранила все рабочие места и обеспечила всех работой и заработком. Может быть, не на таком уровне, к которому привыкли, но, тем не менее, это получилось. Но, опять же, поскольку как ситуация с этим вирусом, так и ситуация глобально, каждый день все меняется, рано радоваться. Скажем так, этот месяц прошел не так ужасно с точки зрения... Но я, опять же, говорю за себя. Я вижу, что в других студиях они просто закрылись. Они просто распустили команды. И, наверное, там где-то тренеры, там, не знаю, левачат, пытаются как-то сами выживать. К нам сейчас очень многие обращаются, ищут работу именно к нам, потому что люди видят, что мы ведем активную и там просветительскую, и коммерческую деятельность. У нас это получается. А даже большие спортивные фитнес-компании, они... скажем так, не сделали, на мой взгляд, некоторых необходимых шагов, которые удалось сделать мне. Просто я сама маркетолог, пиарщик, у меня есть дополнительные руки и головы в этом смысле, это другая вот моя команда, мое агентство. Мы днем и ночью создавали новые продукты, поддерживали их, а очень сильно их продвигали, и у нас получилось это сделать в этом месяце. Но у меня есть другие активности, это в частности мое ивент и коммуникационное агентство, и безусловно там встали абсолютно все дела. И, например, вот эту отрасль, ее никто не считает пострадавшей, хотя я знаю огромное количество ивентщиков на рынке, это компании, которые занимаются пиаром, коммуникациями, ивентами, естественно, у них абсолютно все проекты заморозились, все остались без работы.
Ну, про них, я думаю, никто даже не будет вспоминать в плане поддержки. Ну, как бы это...
Да, но это несправедливо. И здесь, и опять же, это моя часть бизнеса. Она сейчас выживает за счет того, что у меня диверсифицировано, и у меня есть спортивная часть, и я могу отсюда перекидывать чуть-чуть туда. То есть я могу поддержать всех, так или иначе. Но, опять же, запала... И запаса прочности у меня намного не хватит. Поэтому меня, как всех предпринимателей, волнует, долго ли мы будем еще находиться в заточении и не иметь возможности вести хозяйственную деятельность?
А про налоги ты сказала, что с арендой?
Ну, опять же, у меня пока этот вопрос абсолютно не решен. Вот буду звонить свои лужники. Мы обратились к ним с официальным письмом, потому что был указ правительства Мишустина о том, что если ты являешься арендатором и арендуешь у государственных организаций, ты можешь получить... льготу или освобождение, или налоговые каникулы, но механизм на самом деле в этом указе не прописан, поэтому могу говорить за себя. У меня этот вопрос еще открыт. Также у меня есть офис отдельно тут как раз моей второй компании. Там нам не удалось договориться с арендатором, мы не получили ни скидку, ни каких каникул, и очевидно, что мы будем съезжать, будем искать другой офис. И это, конечно, очень-очень тяжело.
Полина, а скажите, вот, конечно, можно с другой стороны посмотреть, со стороны там потребителя, а что делают как ваша компания, так и другие ваши коллеги с абонементами, которые часто проплачиваются там на несколько месяцев, на год вперед? Возвращать ли,
знаете,
деньги, замораживать,
себя. У меня студия персонального тренинга и мини-групповых программ, у нас нет абонемента, поэтому у меня нет обязательств перед моими клиентами, которые оплатили мне на год вперед некий набор услуг, которые я им сейчас не оказываю. Поэтому этот вопрос, он просто ко мне, к сожалению, нерелевантен.
А по поводу благотворительности я хотела спросить. Фонды говорят о том, что очень сильно упали пожертвования, сборы. И что с акциями благотворительными? Ну, какой может быть забег, когда не разрешают выходить на улицу? Что
ну,
здесь?
Опять же, здесь прокомментирую. Наш забег, традиционный благотворительный марафон «Бегущие сердца» был назначен на 30 мая, должен был пройти на Васильевском спуске традиционно в честь Дня защиты детей и в честь подопечных фонда «Обнаженные сердца». Мы этот забег основали вместе с Натальей Водяновой. Безусловно, 30 мая он уже не пройдет. Мы будем его переносить. Мы на следующей неделе с Натальей совместно сделаем эфир, где мы подробно расскажем о том, что мы достигли к этому моменту и как мы планируем двигаться дальше. Но забегая вперед, поскольку я уже у вас сегодня в эфире, мы будем пытаться переносить это на сентябрь и выбрали дату. Будем надеяться, что нам ее согласуют, что нас поддержат так же, как поддержали со всеми инициативами. Нас поддерживает Кремль, президент. В этом году мы получили грант фонда президентских грантов. У нас чуть поменялись спонсоры. Мы на самом деле сделали большое дело в этом году для того, чтобы сохранить и упрочить наш проект. Но вот, конечно, коронавирус и эта ситуация с пандемией очень сильно нам помешали. Но это, да, вы абсолютно правы. Тот факт, что он не пройдет, это очень плохо, потому что теперь нам нужно заново проделать всю работу, сохранить тех спонсоров, которых мы приобрели, потому что помимо фонда президентских грантов и того денежного пожертвования, которое мы от них получили, мы в любом случае нуждаемся и получили соответствующие взносы от других спонсоров. И теперь нам нужно с каждым спонсором договориться, чтобы перенести этот взнос, чтобы они сохранили желание и, самое главное, возможность потратить эти деньги на наш проект, для того, чтобы он состоялся осенью. Потому что каждый год нам обычно удается собрать нашим марафоном порядка 40-50 миллионов рублей. Это довольно большая сумма для благотворительного бегового мероприятия. Это уже чистые деньги за вычетом всех расходов, потраченных на его организацию. И эти деньги всегда получает фонд «Обнаженные сердца». Они идут на программы детей с особенностями развития. Поэтому для меня очень важно сохранить этот проект и все-таки его реализовать.
Надеюсь, все получится. Спасибо большое. Полина Киценко, основатель спортивной студии Slim Fit Club, агентство PK Connection, сооснователь благотворительного забега «Бегущие сердца».
Очень важно никого не отпугнуть. Надо спокойно над этим работать.
В Москве 8 часов 45 минут.
Реклама.
27 апреля. Онлайн-конференция Digital Brand Day, посвященная цифровизации не только маркетинговых и рекламных коммуникаций, но и всех бизнес-процессов. Более 50 спикеров, маркетологов крупнейших брендов и рекламных топов. Дискуссии и актуальные доклады с 10 утра и до вечера. Это Index.ru и Русбренд, Медиаскоп и Национальный рекламный альянс приглашают маркетологов на Digital Brand Day 2020. Подробности на сайте brandday.ru. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
То, о чем не говорили по радио.
Ко дню рождения гения. Читайте блог Виктора Шендеровича.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Еще несколько недель назад мы ходили на работу, встречались с друзьями, сидели в кафе и смотрели новинки в кинотеатрах. А сейчас заточены в четырех стенах на карантине. Но можно и этот период превратить в настоящую трансформацию. Эксперты из различных областей предлагают список занятий, которые разнообразят режим самоизоляции. Для многих актуальной становится тема снижения физических нагрузок. Многие фитнес-центры предлагают онлайн-тренировки, групповых и персональных занятий. Создать тело мечты и научиться достигать цели помогают любимые топ-тренеры, мастера спорта и чемпионы мира. Можно найти в сети уроки самомассажа, а также практики расслабления и снятия напряжения. К фитнес-гуру подключились и психологи. Многие из них проводят вебинары психологических расстановок, разбор темы внутренних ресурсов, обмена энергии, контакта с собой, медитации и личностного роста. Важная тема питания, о которой рассказывают профессионалы своего дела. В интернете можно найти и комплексные программы питания, и рецепты блюд, и разбор рациона с постоянной поддержкой диетолога. Так что за время карантина через онлайн-общение можно укрепить здоровье физическое и психическое. Еще одно популярное направление – уход за кожей. Во время самоизоляции следить за собой становится все ленивее и сложнее, а добраться до мастеров красоты пока не представляется возможным. Зато популярные блогеры проводят онлайн-встречи с известными косметологами и визажистами. Через специальные сайты можно записаться на онлайн-консультации с врачом, который разберет проблемы, жалобы, подберет правильный домашний уход. Основное преимущество онлайн-консультации в том, что можно получить первоначальную квалифицированную помощь, не выходя из дома, и уже начать первый этап по лечению различных кожных проблем. А после завершения карантина можно будет записаться на очную консультацию к врачу и провести все необходимые процедуры и анализы. Еще одно популярное занятие на карантине – разобрать гардероб. В повседневной жизни спешка порой не позволяет выглядеть стильно, а покупки на ходу могут вовсе не вписаться в гардероб. Поэтому многие стилисты запустили свои онлайн-курсы по стилю и услуги дистанционного разбора гардероба. У каждого человека есть индивидуальные особенности фигуры, свой цветотип, пропорциональность, поэтому подбирать одежду и комбинировать ее нужно, исходя из особенностей внешности. За время карантина можно разобрать все вещи по лукам, избавиться от одежды, которая невыгодно подчеркивает недостатки, научиться грамотно сочетать аксессуары. Все это поможет найти свой стиль и избавиться от болезни под названием «нечего надеть». Кроме того, за время карантина можно успеть выучить иностранный язык, научиться готовить новые блюда, посмотреть театральные спектакли онлайн и даже затусить в онлайн-баре. Давняя мечта научиться танцевать наконец-то может воплотиться в реальности. Тренеры танцевальных клубов приглашают научиться танцевать, не выходя из дома. Основные шаги, простые и более сложные элементы, техника исполнения, танцевальные связки – все это теперь доступно в сети. А обучаться возможно и без пары. Хотя, если вы изолировались с семьей, то это отличный повод для обретения нового хобби, который точно поднимет и настроение, и не позволит ругаться в четырех стенах. А начинающих блогеров могут заинтересовать курсы от блогеров-миллионников. Искусство эффектной фотографии, как снимать и обрабатывать сторис, мечты сбываются, формула женственности и многие другие. Выбирайте себе дело по душе, и тогда для депрессии не останется времени. А после самоизоляции можно предстать перед друзьями и коллегами совершенно новым человеком. Будем здоровы!
Это была рекламно-информационная программа «Будем здоровы!»
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Доброе утро всем. С вами Владимир Левченко. Ну что ж, продолжаем наблюдать за тем, что происходит в глобальном мире. Если в начале текущей недели мы были свидетелями рекордного обвала цен на нефть, то накануне ситуация кардинально изменилась. Нефть марки Brent падала почти к отметке в $15 за бочку. Сейчас она вырастала выше отметки в 23. В моменте стоит 22,5. Рост почти на 10%. Ну, здесь, в общем, все более или менее понятно. Мелких спекулянтов, буквально в смысле слова, наутро убивало. Некоторые тех, кто торговал на московской бирже, еще и должны остались своим брокерам. Ну вот к вопросу о том, чего делать нельзя и почему нужно думать на головой немного лучше, чем многие это делают. А рубль резко взлетел, здесь еще и Центральный банк помог нашему рублю. Сейчас утром продолжаем наблюдать дальнейшее укрепление рубля, причем за доллар дают уже менее 75,5 рублей, при том, что все абсолютно остальные высокодоходные валюты снижаются. Но в таких условиях, в условиях пандемии, понятно, что нужна поддержка нашему экспортному производству, потому как оно становится все менее конкурентоспособным. Ну и вот около 90 московских экспортеров воспользовались онлайн-поддержкой города в условиях мировой пандемии. А с начала апреля столичные производители проводят встречи с зарубежными партнерами, участвуют в международных мероприятиях и обучающих программах подведомственной организации столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Центра Моспром в онлайн-режиме. И как отметил глава департамента Александр Прохоров, такой формат позволяет компаниям не только исполнять исполнять текущие экспортные контракты, ну и заключать новые. И такой формат позволяет наладить экспорт без дополнительных издержек. Один из примеров — онлайн-бизнес-миссия с представителями розничной и оптовой торговли Индии при поддержке Конфедерации индийской промышленности. Московские производители косметических средств, мороженого, кондитерской и мясной продукции провели более 30 встреч. Еще один экспортер — световые технологии, совместно с центром провел цикл обучающих сессий для своих покупателей в Египте, Катаре и Алжире. И теперь ждет заказ на освещение 5 парков, а также на поставку пробной партии уличного и дорожного освещения в Каир. Ну, будем надеяться, что подобные меры действительно помогут поддержать нашу экономику в условиях ограничительных мер, которые работают для борьбы с коронавирусом. С вами был Владимир Левченко. Всего доброго.
Это были новости экономики
в программе «Эхономика».
Рекламно-информационная программа
«Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. В 1907 году власти Черногории задумывались об организации пассажирских и грузовых перевозок по территории княжества. Был объявлен соответствующий тендер, и уже в 1908 году молодая чешская компания Laurin & Clement предложила Черногории грузовики и автобусы Черногора-Монтенегро, которые благодаря своей инновационной конструкции идеально подходили под специфические запросы княжества. При длине 3,69 метра и ширине 1,60 м машины были компактны, но в то же время вместительны. В салоне получалось разместить до 12 пассажиров или груз объемом до 4,8 кубических метра. При этом при взгляде на автомобиль невозможно поверить, что на самом деле он мог обеспечить такую вместимость. И тем не менее это так. Да и люди раньше были несколько компактней. Максимальная грузоподъемность составляла 900 килограммов, а дополнительный двухосный прицеп с собственными тормозами увеличивал ее еще на 1500 килограммов.
Автомагия автомании.
В качестве прототипа новой модели Черногора-Монтенегро был выбран L&K Type-E – легкий коммерческий грузопассажирский автомобиль, который выпускался в Младоболеславе с 1906 года. Проект требовал нестандартных технических решений. Прежде всего, это касалось ограничений по габаритам. Ведь даже сейчас черногорские дороги могут удивить геометрией поворотов и минимальной шириной проезжей части. Поэтому передняя часть рамы Type-E была заужена до 700 мм. В результате ширина передней колеи составила всего 1300 миллиметров, и это позволило обеспечить большой угол поворота колес. Не менее важной характеристикой была невероятно маленькая колесная база, всего 2210 мм. Передний свес составлял 450 мм, а задний 1030.
Технодрайв автомании.
Компактные габариты Type-E также потребовали поиска инновационных решений по использованию пространства салона. В результате появилась компоновка, которая используется и сегодня. Водительское сиденье располагалось над двигателем. Автомобиль оснащался четырехцилиндровым двигателем объемом 4652 кубических сантиметра и мощностью 35 лошадиных сил. Впускные и выпускные клапаны располагались друг напротив друга в Т-образной головке блока цилиндров, что требовало использования второго распределительного вала. Сцепление было коническим. В качестве фрикционов использовалась натуральная кожа. Коробка передач имела 4 ступени. В конструкции заднего моста был предусмотрен дифференциал, а вращение от полуосей на колеса передавалось с помощью двух цепей. В июле 1908 года компания подписала контракт с Министерством внутренних дел Черногории. Автомобили использовались в княжестве в гражданских целях вплоть до 1912 года, а затем они были приспособлены для нужд армии и Красного Креста во время Первой Балканской войны, продолжавшейся до 1913. После этого автомобили вновь были переданы почтовой службе и работали до января 1916 года, когда в ходе Первой мировой войны Австро-Венгрия вторглась на территорию Черногории. К сожалению, ни один из автобусов, фургонов и грузовиков серии Черногора-Монтенегро до наших дней не сохранился. А жаль, поскольку с уходом этой модели с абсолютно инопланетным дизайном мир точно стал беднее.
В авторитме.
И, конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться. Регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО «Фильтр» в Сокольниках или на Можайке. Звоните 223-44-33, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье. Женский день». Автоледи, приехавшим на обслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт msk.istofilter.ru. Истофильтр работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Плюс 4 в Москве, давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 40%. И хотя в бумажке написано, что пасмурно, наши агенты из соседней комнаты, где есть окно, сообщают, что светит солнце.
И ты знаешь, надо сегодня спросить у наших слушателей и зрителей. Напишите нам, пожалуйста, если вы сегодня застали таки восход, а он был в 5 часов 6 минут. Ну, нормально, кстати. Мы тоже должны были застать, но я не обратил внимания. Кроме того, у меня не видно саму линию восхода. Так вот, если он сегодня без дымки, это плохой знак. Да, а если с дымкой, то значит хлеба хорошо зайдут. У нас в Москве много хлебов растет.
Колосятся.
Хлебная столица, так сказать. И год будет сытым. Тучным, я бы даже сказал, в некотором смысле. Вот. Это надо перед рассветом посмотреть на восток. И вот если дымка есть, то все хорошо. Если утром солнечно и туманно, придут дожди.
Утро туманное.
А если к 23 апреля на Орешнике уже есть сережки, значит, заморозки не вернутся. Но они не то чтобы не вернутся, они, собственно, никуда не уходят. Пока по ночам довольно холодно, в ночь предстоящую до минус 3. Потеплеет к субботе, но ненадолго. Опять до минус 3 в воскресенье и понедельник. Потом устойчивый плюс ночью. А днем потихонечку будет расти температура. Сегодня и завтра до 8. Суббота, воскресенье до 11 градусов. Со вторника, может быть, еще чуть-чуть подрастет температура. Обращайте внимание, сегодня на ветер. Было предупреждение МЧС по Москве до 23 метров в секунду порыв.
Радио «Эхо Москвы».
Девять утра в Москве, в студии Яков Широков.
Московское время 9 часов 5 минут. Доброе утро. Мы продолжаем утренний эфир. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Еще раз здравствуйте. Наша... Утреннее шоу в ближайший час будет наполнено невероятным количеством участников.
Владимир Воронцов, руководитель проекта «Омбудсмен полиции». Через пару минут поговорим с ним об непростой жизни полиции и нас с полицией в это время, так сказать, во время коронавируса.
Дмитрий Баринов, шеф-редактор автомобили.ру и автор телеграм-канала «Автотелега».
Автотелеграм.
В 9.21.
И, наконец, 9.35. Наш сегодняшний живой гвоздь, что называется, сторожил и припомнит. Андрей Курпатов, ныне президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Ранее доктор Курпатов.
Тот самый доктор Курпатов.
Так сказать, 9 часов 34 минуты нашим живым гвоздем.
Реклама. Добрый день. Давайте обсудим актуальную тему. Приобретая загородную недвижимость, мы сталкиваемся с проблемой отсутствия центральной канализации и, как следствие, комфортного пребывания на участке. О том, как решить данную проблему, я хочу поговорить со специалистом одного из крупнейших производителей очистных сооружений компании «Топол Эко» Антоном Шамариным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, сейчас на рынке широкий выбор очистных сооружений. Возникает вопрос, как выбрать и на что обратить внимание.
Стараясь экономить, многие выбирают выгребную яму или обычный септик, забывая, что в септике сточные воды очищаются в лучшем случае только на 60%, а в выгребной яме еще меньше. Все неочищенные стоки могут проникнуть в грунт, доходя до водоносных слоев. Представьте, что будет с вашей водой, если на участке есть колодец или скважина. Мы предлагаем современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и полный отказ от осенизационной машины, что значительно экономит ваш бюджет. Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 333 69 37 или на сайте topaz.ru.
Скажите, что предлагает компания «Топол Эко» своим клиентам?
Мы предлагаем полный спектр услуг – доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Гарантию на компрессорное оборудование 3 года. года. Комплект мембран в подарок. Экономия не менее 5000 рублей. Бесплатный выезд специалиста на участок для грамотного подбора очистного сооружения в пределах 100 километров от черты города. Услугу «Выездная касса» – это возможность заключить договор и оплатить услуги на участке. Мы ценим ваше время. Круглосуточную техническую поддержку. Для всех радиослушателей сейчас действует скидка 10%, а о дополнительных скидках узнайте в офисах компании. Предложение действует до конца апреля.
Напомню, подробно узнать об автономной канализации Топаз от Топол Эко вы можете по телефону 8 800 333 69 37. Всего вам доброго.
ООО Топол Эко. Город Москва, улица Бибирская, дом 10, корпус 1, помещение 1422. ОГРН 1077 746 14 7093.
Путин был в ярости.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
У нас по скайпу Владимир Воронцов, руководитель проекта «Омбудсмен полиции». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Приветствую.
Ну, вчера и позавчера даже еще мы, вчера начали обсуждение вот этих поправок в закон о полиции. Там много всего, так сказать, наворочено. И все почему-то обратили внимание на то, что полицейские смогут скрывать автомобили.
Как будто они до этого не могли.
Да даже дело не в этом. А там и применение оружия, различные, так сказать, изменения и так далее. Вы на что прежде всего обратили внимание там?
Ну, на самом деле, в применении оружия ничего нового... Ой, в вскрытии машины ничего нового нет, потому что аналогичная норма содержится в законе о войсках Национальной гвардии от 2016 года. 4 года он уже существует, именно про вскрытие автомобилей, и, в общем-то, ни у кого не вызывает никакого удивления эта норма. Ну, вот, решили приравнять. А что касается применения оружия, действительно очень такая размытая норма, позволяющая уводить это в какую-то категорию плоскости оценочных суждений, что вот если сотрудник воспринимал, то значит его действия правомерны и все нормально. То есть здесь, мне кажется, такая прямая аналогия с летними событиями прошлого года, когда засиленный приговор обвинительный суда признал летящий пластиковый стаканчик реальной угрозой здоровью. То есть, по сути, я сейчас, может быть, утрирую, но как бы суды, вот если бы в нашей стране было прецедентное право, нам говорят, что вот стаканчик полетел, все.
Можно стрелять на поражение.
Да, его надо бояться, значит, получи пулю в лоб.
Это то, что касается применения оружия. Но тут, с одной стороны, многие вчера говорили, что подойдите, давайте посмотрим на текст, а с другой стороны, адвокаты, юристы обращали внимание на то, что, в принципе, да ничего нового. Просто если полицейский знаком с теми законодательными актами, которые регулируют его деятельность, в принципе, он все это и так мог делать.
Ну, там, на самом деле, куча есть других норм, что полицейский должен стремиться к минимизации, что он действует согласно сложившейся обстановке, то есть не вот эти новеллы, а уже старые, как 2011 года, существуют. Но дело в том, что вот чем больше это все размыто, тем больше вероятность того, что на деле будет применена поговорка, что закон что дышит, куда повернул, туда и вышел. Вот кто и на основании чего уполномочил каких-то вот этих контролирующих лиц, там, следователя, прокурора, судью, кто его наделил правом определять, вот, реально была угроза в этот момент или нереально. То есть это все какое-то в категории субъективного отношения, оценочного суждения, которое можно повернуть как угодно, в зависимости от того, как складывается, ну, например, политическая ситуация в стране. Может быть, какая-то коррупционная, если отбросить там митинги, шествия и так далее. То есть, ну, вот чем больше эти правовые неопределенности, тем на самом деле хуже, и они дают большую почву для злоупотреблений.
Угу. Много сейчас говорят о том, кто был виноват в давке в метро в среду, в минувшую, то есть вот неделю назад, да, когда начали поголовно проверять пропуска. Одни, значит, говорят, что это московские власти, другие, что это полиция, которая восприняла слишком буквально все приказы. Вы здесь на чьей стороне?
На стороне простых людей. Дело в том, что когда в 2011 году полиция становилась милицией, одной из идей вообще этой реформы было то, что максимально вывести полицию из какого-то подчинения какого-либо и давления региональных властей. То есть, если, например, старая редакция закона о милиции, милиция разделялась на криминальную милицию и милицию общественной безопасности, вот там криминальная милиция, там опера, УБЭП, уголовный розыск, они вот напрямую финансировались из федерального бюджета, и региональные власти на них, ну, как бы де юре не имели вообще никакого влияния. А милиция общественной безопасности, в том числе патрульно-постовая служба, из-за которой вот эти пробки были в метро, она как бы, ну, могла подчиняться де юре региональным властям, там им могли там определенные элементы формы одежды вносить, финансировать их могли, соответственно, там мэр или губернатор мог там какие-то указания раздавать. И вот ушли в полицию. Соответственно, почему сейчас, например, вот в 2020 году из-за действий полиции сыпятся, ну, какие-то лучи ненависти в отношении мэра, да, если полиция не должна ему подчиняться. Полиция – это федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел. И восприняли они там какие-то его слова буквально. Они в любом случае должны руководствоваться законом, и они подчиняются в первую очередь министру внутренних дел, а не региональным властям. Поэтому я лично возлагаю эту ответственность на начальника территориального органа МВД по субъекту, который не смог обеспечить должным образом функционирование своих подчиненных, функционирование подразделения.
Ну, то есть, чтобы было понятно нашим радиослушателям, это, видимо, глава ГУ МВД Баранов, да?
Совершенно верно.
Да, так и...
По поводу начальников, которые делают что-то или не делают. Благодаря паблику «Омбудсмен полиции» мы услышали потрясающий абсолютно разговор, как женский голос, обладательница которого еще и красавица, невероятно.
Вероятно.
Судя по всему, по некоторым данным, раздает указания о нашей любимой всеми палочной системе, теперь уже по нарушителям карантина. Насколько это вообще распространенная сейчас история? В паблике вашем и ваши коллеги бывшие, они как-то жалуются вам на это?
Ну, сейчас в свете у всех вот этих событий, связанных там с фейк-ньюс, с обысками и так далее, конечно, люди немножко напуганы, и они боятся присылать какую-то информацию, но когда она подкреплена техническими средствами объективного контроля, да, если это говорит там диктофон, то, конечно, чуть-чуть смелости становится больше, и даже вот отбросив там все вот эти темы там, с коронавирусом и так далее, но палочная система была всегда. Вот неважно, в какую сферу ни копни, о каком направлении полиции не говори, везде вот эта гонка за показателями, ты плюс один, да, пресловут вот эта аббревиатура АППГ, это аналогичный период прошлого года. То есть они сидят и оценивают, там, сколько вы в том году сделали, сколько в этом. И вот если она годами была... ничего в сфере нормативных правовых актов не случилось, никаких изменений не претерпело, и вдруг вот в апреле 2020 года все эти полицейские начальники, ну, там прям переобуются и стали какими-то прям вот такими человечными прям вот ребятами, они скажут, что все, ребята, эпидемия в стране, давайте вот не за протоколами гоняться, а давайте все-таки помогать людям там стараться сделать нашу страну лучше. Ну, как бы все мы взрослые люди, и, конечно, розовых очков на наших глазах нет. Поэтому вполне это вызывает доверие, это аудиозапись, и позволяет сделать вывод, что ну, такая ситуация складывается, наверное, везде.
А как мы можем понять, что везде, что это не перегибы на местах какие-то, вот, что это не в одном конкретном... Это о Новосибирске идет речь, кто, может быть, пропустил. Там местная, значит, начальница раздавала указания хватать всех, кто гуляет, кто нарушает режим самоизоляции, ну, и сдавать по 10,
значит, протоколов.
Да. Я у себя в телеграм-канале публиковал фрагмент документа заместителя этой рабочей группы, заместителя руководителя этой рабочей группы по борьбе с коронавирусом, который говорит, вот не очень административная практика, давайте вы как-то усилитесь. То есть, вот, конечно, он не может там написать, этот генерал Валяев, да, это начальник главного управления по охране общественного порядка, он не может написать, что там с каждого отдела там по 20 протоколов, а там, конечно, в центральном аппарате МВД более витиеватые формулировки, такие вот они размытые, красивые, что ну вот вы активизируете работу в этом направлении, но вот протоколов мало. Ну, а как бы если читать между строк, то по сути мы именно это и видим. И в любом случае, у нас есть приказ Колокольцева 1040, это о системе ведомственной оценки органов внутренних дел, где введена бальная система, где именно проводятся параллели с прошлым периодом, с прошлым временным периодом, и он этот приказ требует в любом случае по каким-то там направлениям, где-то в плюс, где-то в минус, то есть зависит от того, что там, ну, если мы говорим о погибших сотрудниках или о задержанных за преступление, то, конечно, как бы здесь должна быть отрицательная динамика, по мнению главы МВД. Если полицейский, где раскрывает там преступление или административное правонарушение, динамика должна быть положительной. И этот приказ никто не отменял, поэтому о каких перегибах на местах может идти речь, если это, по сути, установленная палочная система под каким, просто под какой-то такой красивый.
Упомянули вы в разговоре все эти новые истории с фейками по коронавирусу и прочим. И, конечно, не можем мы не спросить, а что с вашим делом, потому что несколько дней назад был у вас обыск, и что-то вот как-то все сейчас затихло.
Я все-таки надеюсь, что это дело не мое, слава богу, что оно не было моим.
Да. Вы там свидетель, да?
Свидетель. За 3 года существования этого проекта переживаю уже 2-й обыск в своей квартире, тоже неотложное, без судебного решения, и тоже в статусе свидетеля. Только если хотя бы, например, 2 года назад та статья, по которой они вломились уже на обыск, она хотя бы предусматривала лишение свободы, то та статья, по которой сегодня вот это уголовное дело возбуждено, и на основании которого они пришли ко мне в квартиру, тоже без судебного решения, она лишение свободы вообще не предусматривает. Задержать и взять под стражу по этой статье вообще невозможно. Но 2 года назад было задействовано этот обыск 4 сотрудника УСБ, то вот которое уголовное дело сегодня, где обыск был неделю назад, было задействовано, ну, суммарно человек, наверное, 60. И из них было 8 бойцов спецназа по статье, которую вообще даже нельзя задержать и, ну, условно говоря, посадить. Вот. Оцепили весь двор. Там вообще, ну, что-то страшное. То есть с соседями там разговаривали. Ну, как будто вот они вооруженного бойца ИГИЛ пришли брать.
Скажите, Владимир, а я так понимаю, что это дело, этот обыск, несколько вас политизировал или, может быть, радикализировал, потому что я там видел уже и анонсы Навального у вас пошли и так далее. Вы сами как-то говорите, что раньше сторонились политики, а сейчас как-то, ну, это вас вынуждает.
Ну, конечно, когда ты понимаешь, что ты, вот, в общем-то, ничем противозаконным не занимаешься, не упоминаешь там высоких должностных лиц МВД, там, каких-то там высоких лиц должностных государства, не упоминаешь политических деятелей. То есть ты ведешь вот строго профсоюзную деятельность. Берут, фабрикуют уголовное дело, приходят к тебе на обыск. И за 2 года вот существования этого проекта, за 3 года, извиняюсь, я уже, вот, получается, ну, 2-й обыск пережил, 2 вот уголовных дела. Я пережил 11 гражданских исков, которые совершенно были контролируемы от должностных лиц МВД, таких срежиссированных. Пережил наезд налоговый, где, вот если знающие люди поймут, что вот есть, например, камеральная проверка, есть выездная проверка. Вот выездная в отношении физического лица, но это прям нужно быть олигархом, чтобы в отношении физического лица была организована выездная проверка. Тем не менее, они сделали выездную проверку в отношении меня, как физического лица. А у моей машины, там, в качестве намека, там, я уезжал в командировку на 3 дня, вернулся, все 3 колеса отключены. Ну, такие какие-то намеки поступают. Конечно, ты понимаешь, что тебя мочит большая, вот эта мощная государственная машина. Никто там честно по правилам играть не собирается, действуют они грязно. Естественно, тебя внутри это радикализирует, и у тебя зреет такой внутренний протест, и ты приходишь к выводу, что, ну, как бы вот эти все законы, они не особо работают, и как-то вот что-то в этой стране не так.
Спасибо большое. Владимир Воронцов, руководитель проекта «Омбудсмен полиции», был сегодня у нас утром. Через минуту с небольшим в автомобилях.
Реклама. В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на популярные товары. Пледы и покрывала со скидкой 50%. С 23 по 26 апреля 2020 года. «Метро» – за качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товаров ограничены. В предложении не участвуют товары из действующих каталогов. Скидка предоставляется на кассе. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8 800 700 177. Клиника ХФЕ. Пересадка волос без операций, боли и шрам. Специалисты с мировым именем. Весь 2020 год в честь 10-летнего юбилея клиники ХФЕ. Скидки на пересадку до 50%. Подробности на сайте hfe.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Можно оставаться дома, но продолжать работать. Пакет решений Beeline Business P3 поможет организовать удаленную работу всего за один день.
полноценное удаленное рабочее место в облаке, организация видео-аудио-встреч, эффективное распределение звонков, общение с клиентами и поиск новых. Проверено нами и нашими сотрудниками. Beeline Business. Яркие решения для бизнеса. Подробнее на b2b.beeline.ru.
Категория 12+.
С вами издательство «Виттонова». Вспоминаем интервью писателя Даниила Гранина.
Для меня особую прелесть имеет книги издательства «Виттонова». Они отличаются тем, что украшают любую книжную коллекцию. Я думаю, что это лучший подарок.
ООО «Виттонова» 198-097, Санкт-Петербург, Огородный переулок, дом 23, ОГРН 102-780-277-0159.
Прошу отнестись с пониманием.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
И сейчас время нашего автомобильного эксперта. Сегодня это Дмитрий Баринов, шеф-редактор автомобили.ру. Дим, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, мы неутешительные итоги продолжаем подводить, а иногда, может быть, они становятся какими-то чуть более утешительными, появляются какие-то надежды. Я внимательно слежу за тем, что у тебя в автотелеграме происходит. Вот. И ты там подсчитываешь, да, убытки и всякие доходы, если у кого-то остались.
Да, да, естественно. Но сейчас, на самом деле, очень тяжелая ситуация в автомобильной промышленности. Я посчитал, что убытки за первый и второй квартал составят примерно 50 миллиардов долларов в мире у крупнейших корпораций. Это очень много. В общем, я думаю, что многие модели, запуск многих моделей будет отложен в итоге.
Ну, это все еще, знаешь, когда, что называется, после войны, когда война закончится, вот тогда...
Да, вот да, пока не закончилась.
Будем
да.
все об этом говорить. Сейчас я хотел продолжить по вот этим штрафам и камерам в Москве, потому что вчера появилась новая версия. Раньше у нас была версия, что за каждый проезд под камеры будут штрафовать. И мы вчера обсуждали это с коллегой твоим Максимом Кадаковым, и он сказал, что, видимо, будут, хотя правовая, как бы правовая основа под этим нет. После этого мы поговорили, появилась новая версия, это, значит, источники Коммерсанта, которые сказали, что к контролю за нарушителями камеры подключают, во-первых, поэтапно, а недалеко не все, а во-вторых, вроде бы теперь собираются штрафовать по одному, в смысле, за один раз в один день. Вот один штраф может в день прийти, а не под каждой камерой. Новая версия появилась. Что ты думаешь про всю эту разноголосицу?
Ну, в любом случае, даже один штраф, он незаконный. Это Верховный суд уже пояснил. В общем, нет никаких правовых оснований. Ну и всем нам, конечно, уже очевидно, абсолютно всем, что это затея с пропускной системой, это отработка сценариев контроля, мне кажется, за всеми нами, за обществом, будущим, за нашими действиями, передвижениями. Что реальной пользы для борьбы с вирусом она не приносит эту систему, потому что человек в своем автомобиле не представляет для общества просто никакой угрозы не представляет. Гораздо опаснее, я считаю, что общественный транспорт, он работает, и, в общем, и власти, если бы реально хотели бороться с вирусом, наверное, они как-то решали проблемы с общественным транспортом, с полной остановкой, наверное, и введением чрезвычайной ситуации. А вообще, если бы реально бы хотели вирус остановить, то, наверное, нужно было действовать в начале марта и запрещать авиасообщение с Китаем, с Европой. В то время летали сотни самолетов, рейсы практически не проверялись. Я сам тогда прилетел, помню, и из Германии в начале марта, и вообще никто ничего не проверял.
Ты вчера отличную тему поднял в нашем разговоре про то, чем дезинфицируют Москву. Я, честно говоря, не задумывался об этом, хотя сам видел много машин, и вот прямо около моего дома ездил трактор, который разливал непонятный состав. У него прям в окошке стоит надпись «Дезинфекция». Вот, пенистая такая жидкость. И чем дезинфицируют Москву, действительно непонятно. Я вчера тоже вечером попробовал поискать и нашел одну довольно старую статью «Новых известий», которая, в общем, к этому и сводится. Чем-то обрабатывают,
но неизвестно чем.
Но чем непонятно, да.
Да, это очень важный, я считаю, вопрос, потому что выливаются тысячи тонн, реально тысячи тонн выливаются на дороге этого состава. Ну, понятно, что он токсичный, если он убивает вирусы, какие-то микроорганизмы, то он очень токсичный. И непонятно, как он влияет на наш организм человеческий. То есть никто даже нам не сообщает, не информирует. Нет правил там после дезинфекции, через сколько можно по этой улице ехать, допустим. Потому что я уверен, что вот эти вещества, которыми поливают улицы, они попадают через систему вентиляции внутрь автомобиля в салон, и водители этим дышат, соответственно, и отравляются. Я думаю, что вот почти я уверен, да, что вот эта вот вся химическая, вот это, химические составы, они убивают людей постепенно, то есть не в отличие от вируса не сразу, а медленно очень, то есть ухудшается
иммунная система. Я просто обратила внимание, знаешь, у нас во дворе регулярно тоже, значит, это все происходит, поливают в том числе машины. Я так сначала так посмеялась, когда увидела из окна, что типа, о, мне машину помыли, ха-ха-ха. А в какой-то из дней после вот этой дезинфекции я спустилась вниз в магазин. Слушай, это совершенно невозможно дышать. Ну, то есть прям это, несмотря на то, что я была в маске, непонятно, что это за состав, но совершенно точно хочется немедленно забежать обратно в подъезд, потому что, ну, просто тебя травят.
Отравляющие вещества, действительно, это такое химическое оружие. По сути, это является химическим оружием, которое применяются на улицах. Но при этом не регламентируется, да, нет таких правил после применения этих вот обработок, через сколько можно выезжать, допустим. Почему обрабатывать вместе с потоком автомобильным, непонятно. Мне кажется, если должны обрабатывать, то должно происходить отдельно, да, в какой-то период времени, когда автомобильное движение запрещается полностью.
Ну, это хороший вопрос для департамента как жилищно-коммунального хозяйства. Да, они же должны, по идее.
Видимо, да.
Да.
И никто даже не задумался. Будем искать, будем копать в этом направлении обязательно, потому что реально ничего не понятно. Единственное, что вот я смотрю за реакцией людей, которые тоже задаются этим вопросом, и они разделились четко на две категории. Одни говорят, что, значит, наверняка что-то закупили, естественно, потратив бюджетные деньги, и этим нас травят, это вот пример то, что говоришь ты. А вторые говорят, они все украли и поливают водой.
Нет, вода так и может пахнуть.
Да, тот, те, кто не нюхал, очевидно, да. Вот. Спасибо большое. Дмитрий Баринов, шеф-редактор автомобиль.ру, был сегодня нашим автомобильным экспертом. Через 4 минуты уже здесь Андрей Курпатов, президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, хорошо известный вам по древним телепередачам.
Половина десятого в Москве, студия Яков Широков, в эфире новости. Число арестованных в Владикавказе после прошедшего в понедельник народного схода выросло до 46. Людей приговаривают к административному аресту по обвинению в участии в несогласованном мероприятии и неповиновении полицейским, пишет «Новая газета». Сроки наказания составляют от 2 до 15 суток. Акция прошла у дома правительства Северной Осетии. Собравшиеся требовали помочь пострадавшим от введения ограничительных мер. По разным данным, демонстрантов было от 200 до 2000 человек. Народный сход был разогнан. Накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Московские больницы, как пишет газета «Ведомости», получат деньги на лечение пациентов с коронавирусом, только если тех привезла скорая помощь. Издание ссылается на письмо столичного городского фонда обязательного медицинского страхования. Подлинность этого письма подтвердили в двух московских клиниках, где лечат больных с коронавирусом. При этом руководитель одного из центров считает такой порядок единственно верным. По его словам, это сдерживает распространение болезни и обеспечивает максимальную загрузку коечного фонда. В Москве, по официальным данным, зарегистрировано более 30 тысяч случаев коронавируса. Лечение одного заболевшего, по данным городского фонда, оплачивается из расчета 200-205 тысяч рублей. Цифровые пропуска могут появиться еще в 21 российском регионе. Об этом говорят в Минкомсвязи. В первую очередь это будут 7 областей Центрального федерального округа. Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская, Орловская. Первыми систему внедрили Москва и Подмосковье в связи с эпидемией коронавируса. Цифровые пропуска требуются жителям обоих регионов для поездок на личном или общественном транспорте. Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить систему на всю страну.
В России выросло число лесных пожаров. Экологи считают главной причиной карантинные меры. Многие поехали на природу, из-за этого количество возгораний выросло на 20%, рассказал сайт МБХ Медиа руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. Он добавил, что ситуация осложняется, поскольку спасатели частично заняты в санитарной обработке медицинских учреждений. Роскосмос хочет в 2.5 раза увеличить финансирование проекта по созданию ракет-носителей «Ангара». Общая сумма должна составить 65 миллиардов рублей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации. В эту сумму входит создание ракетного комплекса на космодроме «Восточный». При этом в документах компании не уточняется, зачем потребовалось увеличивать финансирование проекта. Первый пуск ракеты «Ангара» с «Восточного» планируют осуществить через 3 года. В Москве сейчас 4 градуса выше нуля, давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем в городе ожидаются местами небольшие осадки, плюс 6, плюс 8. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. СТО «Фильтр» сохраняет докризисные цены на техобслуживание автомобилей любых марок и моделей. Мы работаем в прежнем режиме. Обслужить ваш автомобиль на СТО «Фильтр» можно прямо сегодня, всего за час и по очень выгодным ценам. Запчасти и материалы у нас в наличии. Не нужно ездить и искать. Звоните 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33. СТО «Фильтр» работает круглосуточно.
Москва – город сильных. Москва – город первых. Мы знаем, как добиваться успеха и всегда спешим на помощь. Эпидемия заставила нас работать лучше и выполнять задачи быстрее. Предприятия столицы доказали, что умеют перестраивать производство и отвечать на запросы москвичей. Что делает город сегодня и сейчас? Слушайте в специальном проекте «Эхо Москвы» и Департамента инвестиционной и промышленной политики «Культ столичности» в 14.10.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
После нас, хоть потом.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
И вот время живого гвоздя. Сегодня у нас Андрей Курпатов, президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Доброе утро, Даша.
Да, доброе утро. Смотрите, я, значит, когда мы же люди очень поверхностные, и, разумеется, я прекрасно помню вас по передачам, которые шли по Первому каналу, но я, конечно, когда готовлюсь, я все время смотрю в Википедию, например, и обнаружил, что у вас нет статьи в Википедии. Почему так?
Ну, я потому что все время критикую, видимо, Википедию.
А что с ней не так?
Что с ней не так? Ну, во-первых, система модерирования того, как она организована. То есть там сидят люди, которые принимают решения относительно того, какая информация объективна, какая нет. При этом они не сертифицированы никаким образом, чтобы подобные суждения выносить. Во-вторых, она сейчас заменила для нас как бы вообще способ потребления информации. И люди считают, что Википедия – это, собственно говоря, и есть какая-то конечная истина в последней инстанции, что, в общем, тоже не так.
Большая советская энциклопедия.
Большая советская энциклопедия делалась специалистами. Там к ней можно иметь претензии с точки зрения какой-то идеологической составляющей, которая в ней была. Но с точки зрения объема и подхода это была очень и остается, в общем, очень хорошим инструментом. С точки зрения науки, конечно.
Ага, понятно. Ну, значит, нет и нет. В любом случае, те, кто знают вас, знают и наверняка узнают, проезжая по проспектам, на плакатах вы в последнее время появились, очень много на билбордах. И я как раз хотел спросить, это практически совпало по времени, вот ваше возвращение в большой паблик с нынешним, я бы так сказал, концом света. Там и коронавирус, и нефть, и бог знает что. Вот. Это случайность или случайное совпадение такое? Или как это?
Ну, я антихрист, наверное, предвестник.
Может быть, наоборот, и вы хотите успеть всех спасти?
У меня никаких мегаломанических задач передо мной не стоит. Я не знаю, что там на билбордах висит. Ну, просто, может быть, какие-то мои лекции где-то.
Да, так и есть.
Рекламируюсь. Ну, как бы, это не все не я же делаю, я приглашенный лектор. Вот. А то, что касается там публичности, это же, ну, кто следит, тот следит. Я считаю, что вся эта популярность, она из-за Инстаграма, который я также продолжаю критиковать, и вообще всю эту цифровую зависимость, но там большое количество подписчиков, они, собственно говоря, создают интерес медиа, потому что, ну, тебя начинают сразу считать, что ты что-то осмысленное можешь сказать, поэтому к тебе начинают обращаться.
А вот
это же очень искусственные вещи.
Про цифровую зависимость. Вы же сейчас, ну, много очень выступаете как визионер. Да, вы рассказываете, как меняется и как будет меняться. А сейчас в условиях пандемии, когда у нас единственная возможность общаться, это как раз интернет, и связь из личной, настоящей, человеческой превращается исключительно в цифровую, какими же мы выйдем из этой пандемии?
Ну, на самом деле, я думаю, что самый большой риск вот, с пандемией для психического состояния, он не в увеличении уровня цифровой зависимости, она и так была высокая, и мы, собственно говоря, достигли просто того максимума потребления цифрового, который был возможен до этого времени. Когда люди перейдут на работу и опять будут что-то делать в офлайне, время пребывания в интернете сократится. Вот. Проблема, на самом деле, этого кризиса состоит в том, что, скорее всего, вырастет уровень недоверия между людьми, внутреннего напряжения, такого вот агрессивности. Мы это сейчас наблюдаем по целому ряду параметров. Плюс, если мы как-то экстраполируем данные аналогичных каких-то, может быть, менее масштабных, но аналогичных каких-то ситуаций, то это высокий уровень посттравматических стрессовых расстройств, то есть мы их на 20% население будет, пострадает так или иначе, возникнут всякие навязчивые состояния, неврозы, депрессивные расстройства, дополнительно к тем, что уже существует. Поэтому у нас будет просто рост психических расстройств в связи с этим. Вот. Я думаю, что это более существенная вещь. Ну и третье, это, конечно, изменение рынка труда, которое произойдет в связи с потому что большое количество людей наконец поймут, что они вовсе не так нужны экономике, как им казалось. Потому что мы жили, в общем, в режиме как бы дефицита рабочих кадров, и люди считали, что вот то, что они пришли, где-то 3 месяца поработали, их уволили, то это им не понравилось работать. На самом деле, они не понравились работодателю. И поскольку работодатель сейчас будет иметь все объективные и субъективные причины для того, чтобы сокращать количество рабочих мест, вот, то понятно, просто будет сокращаться количество рабочих мест, каких-то производственных процессов, и в результате просто большое количество людей. А, Таня, я что-то смешное говорю?
Нет.
Что-то простите, поскрипывает пожалуйста. На нашей связи.
Я просто не могу понять, это я скриплю
может
наушниками?
Может быть, у нас или у вас или... что-то поскрипывает? Ну,
Тихо, как в могиле.
Окей. Хорошо. Значит,
кто-то ворвался в нашу связь.
Может быть, Илон Маск. Вчера была такая история,
да,
он пришел в Zoom. Ну, не он, а. Да.
То, о чем вы говорите...
Извини, ради бога, я просто хотел уточнить. Насчет недоверия, прошу прощения. Это что такое? Это типа, ой, Таня, вдруг ты болеешь коронавирусом, дай-ка я от тебя подальше. Или что? Что вы говорите про снижение доверия? Расшифруйте, пожалуйста.
Ну, на самом деле, здесь много аспектов. Во-первых, не все доверяют сейчас общей информации относительно эпидемиологической ситуации. Да? Она действительно странная, и для людей это выглядит странно. Ну, почему такие ограничительные меры при относительно невысокой смертности там, и так далее? То есть огромное количество всех этих теорий, заговоров.
А вы сами доверяете той информации, которую нам дает власть?
Ну, мне кажется, что немножко не под тем углом мы вообще эту проблему рассматриваем. Власти точно так же столкнулись с неизвестной доселе. Ну, это вопрос не с коронавирусом, они сами известны, с ними никакой проблемы нет. Никогда страны так не реагировали на это. Никогда не было таких выраженных очагов в наше современное время, там, да, мы испанку не берем. И ну, просто надо понимать, что во власти точно так же сидят люди, которые должны какие-то решения принимать, где-то людей сдерживать, где-то они должны еще что-то делать. Ну, поскольку никто не знает, будут эти пики, не будут эти пики. Мы вообще всех ввели в заблуждение. Там длительное время у нас же рост смертности был, и заболеваемость не такой высокий. Вот, все рассчитывали, что мы это быстро проскочим. Тут, значит, какие-то вроде как все это растет и бухнет и так далее. И никто же этого не мог предсказать можно. Но одно дело, когда вам говорят, это случится, и вам сейчас надо предпринимать... Ну, все на самом деле просто... Это мы наблюдаем такой хаос, попытку обуздать вот хаос в значительной степени, связанный просто с принимаемыми ограничительными мерами, которые, в общем, надо бы вроде принимать. С другой стороны, они сами влекут последствия. С этими последствиями тоже надо что-то делать. И просто никто не понимает, как это... С учетом особенно нашей безалаберности. Немцы, вот они нам демонстрируют, как порядок.
Второй день продолжайте линию, которую вчера начала Юлия Латынь, но что человеческий материал как-то не очень здесь.
Это была цитата.
Да.
Скажите, по поводу цифровизации хотела бы я продолжить разговор. Как это ваше видение этой серьезной проблемы и ситуации соотносится и... не знаю, сочетается с вашей работой в Сбербанке, потому что как раз Сбербанк-то, он очень в цифровизацию углубляется, ударяется и очень ею гордится.
Он один из локомотивов, да, цифровизации?
Безусловно. Я это говорю про проблемы, связанные с цифровой зависимостью. Uh-huh. Да? Цифровая зависимость – это психическое расстройство. Значит, Всемирная организация здравоохранения, она проектирует сейчас... новый МКБ 11 пересмотра, и там будет уже это внесено в качестве психиатрического диагноза, да, вот цифровая зависимость, потому что она приводит к органическим изменениям головного мозга, то есть, условно говоря, количество нейронных связей там, в лобной коре, например, у людей уменьшается из-за того, что они постоянно зависимы от гаджетов, у них увеличивается количество всяких разных депрессивных состояний, там, суицидальных настроений и так далее. Ну, то есть, это большая психиатрическая проблема. Я про это говорю. Да? То, что мы находимся в мире технологическом, и нам ни в коем случае нельзя отставать. Мы сейчас столкнулись с тем, что раз, все выключилось, да, это офлайн. И дальше давайте мы сейчас с вами разговариваем по Зуму. Вы знали это приложение до коронавируса? Я не знал.
Я не знал, несмотря на то, что я этим занимаюсь здесь на радиостанции. Но не пользовался, скажем так.
Да, значит, и это свидетельствует о том, что мы просто входим в эпоху, когда этот весь инструментарий цифровой...
И Zoom тут же начал подводить. У нас прервалось немного. Саранч, продолжайте, да.
Да, поэтому если мы говорим про технологическое развитие, конечно, оно очень важно. Вот. Плюс понятно, что у нас, если возвращаться к человеческому материалу, людям все сложнее выполнять монотонную работу из-за вырастающего уровня СДВГ и вот этих вот просто, люди становятся, меняется психика в цифровой среде. И большое количество процессов должно быть автоматизировано, в противном случае мы будем получать гигантское количество ошибок и сложностей. То, что можно доверить искусственному интеллекту и технологиям, надо передоверять им. Вот. Поэтому это просто, когда я говорю про цифровизацию, я говорю про цифровизацию человека, а не бизнес-процессов или экономики.
С вашего позволения, чуть-чуть можем продолжить этот разговор, потому что, да, технологии – это важно, и бизнес-процессы, цифровизация – там тоже очень важно. Как это влияет, если влияет, на вот это ощущение зависимости от смартфона, от чего-то еще, от машины, от искусственного интеллекта, когда у человека отсутствует ощущение контроля? Это же очень важно.
Проблема состоит в том, что человек с такой легкостью отдает контроль. Вот. У него есть невротическое желание контроля собственных родственников, самолета и из-за курса доллара, все, что касается легкости, с которой мы перешли на пользование навигаторами, легкость, с которой мы пользуемся рекомендательными сервисами там, и так далее, она демонстрирует, что мы просто не видим реальные зоны, которые отвечают за контроль нашей жизни. Да? И поэтому в смысле тоже нету противоречий, люди будут отдавать контроль. Но проблема, она не в цифре как таковой, да, и не в телефонах так проблема в контенте. Просто проблема состоит в том, что когда вам предлагают сложный контент и когда вам предлагают простой контент, вы в условиях высокой когнитивной нагрузки, то есть когда много всяких разных информационных раздражителей, вы начинаете выбирать контент, который попроще, который более такой, не в лоб, а в глаз. Да? Вот. Люди начинают какой-то более
примитивный.
Смешной, развлекательный, примитивный контент. Uh-huh. Да? А мы, в конечном счете, это то, что мы потребляем с точки зрения информации. Вот. И получается, что большое количество людей просто переходит в использование в своем собственном мозге уже очень простыми мемами, очень простыми ответами там, и так далее. И ну, я воспринимаю это как проблему, скорее, вот, сохранения того интеллектуального уровня, который мы, в принципе, могли бы иметь для того, чтобы развиваться дальше и справляться с этими технологиями, потому что нам нужно с ними справляться.
А разве так было не всегда, ну, на протяжении прогресса? Ну, просто вот эта шутка, мне кажется, не совсем шутка, что с тех пор, как появилось изобретение Гутенберга, все молодые люди уткнулись в книжки и потеряли всякую духовность. Вот. Соответственно, книги читали меньшинство населения всегда, в театр ходило меньшинство населения всегда, предпочитая гораздо менее интеллектуальные развлечения, и, ну и так далее. Разве это не всегда было?
Ну, еще Сократ предлагал ничего не записывать.
Например?
Мы не сохранили от него. Значит, здесь мы наблюдаем кривую, да, она вся показана. Значит, с ростом информации в середине прошлого века, то есть вот формированиями новых медиа, вот, мы видели достаточно высокий рост креативности, интеллектуальности людей в целом, да, и это продолжалось до середины 80-х годов. Значит, с появлением кабельного телевидения и вот такого уже как бы абсолютного входа в дом, да, разнообразного контента, возникла плата, вот, на котором мы перестал рост происходить. А дальше, начиная с 90-х, я сейчас говорю про Соединенные Штаты, вот то, что в наших, у нас немножко другой график, так сказать.
Немного запаздываем?
Ну, у нас просто доступность контента, она, конечно, позже чуть-чуть пришла, чем она была на Западе. Вот. Мы наблюдаем как раз снижение роста, снижение уже не роста, а снижение креативности как таковой, снижение интеллектуальной функции. Значит, ну, вы правы, с другой стороны, и что, как всегда, к образованию и к, там, к текстам очень ограниченная часть населения в целом, как бы, имеет страсти, да, большая часть все равно проводила свой быт достаточно примитивно. Проблема состоит в том, что с современными социальными сетями вся эта примитивная масса, она может теперь высказывать свои мнения, комментировать все, значит, не имея ни образования, ни знаний и так далее. И у нас теряются просто авторитеты, которым мы могли бы доверять, потому что в этой массе личных мнений, а я не согласен, а я согласен, ну, как бы, я не против демократии, но когда речь идет о каких-то вопросах, которые требуют научного подхода, ну как бы, ну как все люди могут судить про коронавирус? Ну, то есть, ну,
при этом, у нас все были политологами, сейчас у нас все вирусологи. Нормально. Да. В Википедии да. Прочитали и хватит.
Да. Ну вот меня это смущает. Вот поэтому я же здесь не я же не лудит, я не бегаю там с какими-то.
Мы просто проясняли позицию, совсем не хотели вас записать, лудиты. Смотрите, у вас высшая школа методологии, верно? Одно время было популярно говорить, что вот в Кремле окопались методологи, и по одной из версий самый главный из них Кириенко. А вы имеете к этому отношение и имеет ли приписываемая им методология к вам?
Нет, методология – это же просто термин, как экономика, понимаете, там существует куча экономик, да, и иногда Нобелевские премии дают за прям противоположные концепции в экономике, поэтому методология – это просто наука о методе, какие методы используются для решения задач. Вот. Я занимаюсь не методологией, в частности, методологией Щедровицкого, да, о которой идет речь, когда про Кремль говорят. Да? Я говорю о методологии мышления, об использовании тех знаний, которые мы сейчас получаем о мозге, вот, для того, чтобы как бы перевести на практику вот наших принятия решений о том, как мы думаем, что мы учитываем, что не учитываем, какие у нас какие-то. Я занимаюсь нейронауками, а не философской методологией. Это просто два разных направления. Слово одно, но приставки разные. Меняют существо.
Ну да, да, потому что вы возглавляете лабораторию в Сбербанке, Сбербанк Герман Грефа. Одно рукопожатие до Сергея Кириенко, поэтому все конспирологические, значит,
конечно, да,
построения...
Конспирология может развести, прям расцвести бурным цветом есть, в такой ситуации.
Есть почва. Кстати, вот лаборатория нейронаук в Сбербанке, которую вы возглавляете, она вообще зачем?
Ну, на самом деле, Сбербанк, это, как вы правильно отметили, очень технологичная компания, да, и технологические компании не могут развиваться, если у них нет серьезной научной базы, да. Ну, просто для примера, в Procter & Gamble работает больше ученых, чем совместно в Гарварде и в Стэнфорде. Значит, ну, любая технологическая компания, она развивает свои научные кадры, и лаборатории, есть лаборатории, там, искусственный интеллект, там, VR, там, и так далее. Вот. И, в частности, есть лаборатории нейронаук. Ну, наша задача – это просто понимать, как функционирует клиент, да, и как сделать так, чтобы его встреча со всеми теми инструментами, которые ему предлагаются, она была максимально комфортной. То есть, ну, потому что когда что-то плохо работает и вам некомфортно, ну, понятно, что вы начинаете испытывать недовольство по поводу происходящего. Ну и плюс у нас большое количество сотрудников, которые точно так же нуждаются в психологической помощи, потому что, ну, в поддержке, да, в правильном ориентировании, как помогать клиентам, то же самое. Поэтому, ну, мне кажется, что это очень органично, что большая организация, у которой 300 тысяч сотрудников, хочет иметь у себя подразделение, которое будет знать, как им много миллионов клиентов, да, как правильно с ними взаимодействовать, как им помогать.
Ой, а, кстати, по поводу сотрудников. Сотрудник Сбербанка – это такой прям уже почти мем.
Но есть стереотип.
Есть определенный стереотип. И пришлось ли вам как-то серьезно работать вот с теми людьми, которые непосредственно в отделениях, да, вот с клиентом, чтобы отучить их от фраз, там, не знаю, где карту открывали, туда идите. Ну, то есть, вот это вот самое стереотипное, пришлось ли вам как-то ломать?
Ну, на самом деле, это же стратегия банка в целом, да, ну вот изменить эту... Банк же, он долго формировался, да, это такая огромная институция, да, там работают люди, которые живут в тех же там, городах и весях, в которых существуют клиенты, да. Вы не можете не отметить, если вы так следите за деятельностью Сбербанка, что меняется уровень сервиса, да, много переходит в онлайн. Это очень хорошее мобильное приложение у Сбербанка, одно из лучших на рынке и в мире. Вот, поэтому мы пытаемся делать, но все же сразу... И вот страну можно быстро поменять, компанию можно быстро поменять. Вот. Ну, это время, вот. Но я считаю, что прогресс совершенно очевидный.
Скажите, пожалуйста, Андрей, как подружиться с Германом Грефом? Какой рецепт?
Я не знаю.
Ну вот, вы так ответили, как будто бы не друг он вам.
Как будто бы вам это не удалось.
Ну, я знаю Германа Оскаровича еще с там, 2008, наверное, года, и я просто действительно много чего делал в разных областях в области науки. Ну, то есть там я входил там 2015, если вы помните, еще такой давнишний был в Москве там, и так далее. Я там многих людей знал. И, ну, просто если ты делаешь что-то интересное, то, возможно, это будет востребовано кем-то еще. Это же не стоит задачи, мне кажется, просто зачем так просто с кем-то дружить, что за идея?
У некоторых это определяющее, так сказать, вся жизнь под это заточена. Спасибо большое, Андрей Курпатов, президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Был у нас, мы через минутку о погоде.
«Эхо Москвы» и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Аббас.
Аббас.
Старинное языческое имя, употреблявшееся у арабов до принятия ислама, означает «строгий, суровый, угрюмый». Аббас Галямов, политолог.
Аббас Галямов, политолог.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Внимание! Наконец-то может наступить один из самых плодотворных периодов в нашей с вами жизни. Мы сидим дома. Только сидя дома, можно, как Александр Сергеевич Пушкин, закончить Евгения Онегина, например, написать маленькие трагедии и много чего еще. Творите и не болейте.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 6 в Москве, давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 30%, ветер 3 метра в секунду, северо-западный. Что происходит за окном, не очень ясно. Может быть пасмурно, а может светит солнце. Об этом точно нам может сказать Яша Широков, потому что в комнате, где сидит он, окно есть. Что там, пасмурно или солнечно, Яша?
Солнце светит, ясно.
Вот о. Так вы узнали, что и ведущие новостей на радиостанциях Москвы могут петь, плясать и веселиться, но не в процессе ведения выпуска новостей. Минутка для того, чтобы узнать, что там с приметами.
Да с приметами все тоже. Ты знаешь, просто сегодня священно-мученик Терентий Карфагенский и дружина вся его. Вот. В народном календаре его называют Терентий Марьевный или Солнцезаход. Вот как раз там и смотрели. Если Марьева, тогда если Марьева, то хлеба здорово, так сказать, всходят. 6-8 градусов и сегодня, и завтра ожидается у нас. Давление достаточно стабильное. Оно... Сколько сейчас вот у тебя было? 740 сколько?
740... У меня было 744, 4. А у тебя?
744. А у меня в течение сегодняшнего дня может допадать до 743, а завтра до 740. Ну, то есть, изменения небольшие. Небольшие же осадки ожидаются и сегодня, и завтра, и послезавтра.
И всегда.
И в воскресенье. Вообще, пиши, в любой непонятной ситуации пиши всегда, возможно, небольшие осадки. Может, будут, а может, нет. Ночами пока холодновато, потепление не раньше вторника.
Радио «Эхо Москвы».
Десять утра в Москве, в студии Яков Широков, в эфире информационная программа «Эхо». Два десятка российских регионов могут...
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
В Москве 10 часов. Доброе утро. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Доброе утро. Это финальный час нашего шоу. Самое время рассказать вам, какое придумали творческое задание сегодня мы для вас.
Да. Ну, часто бывает, что самого высокого уровня люди становятся, так сказать, застрельщиками нашего творческого задания, выдают какую-нибудь цитату и так далее. Далеко не всегда приходят к нам из регионов. Каждый раз это очень радостное для нас событие. Сегодня из Томска, из Томской области, губернатор этого региона обратился к жителям. Он говорил о фейках, о всяких, о людях, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе и новости, которые мажут грязью власть. И он сказал следующее: «Государство знает ваши фамилии и адреса». Вот так.
Да.
И мы подумали, что государство знает ваши адреса лучше описание для темы творческого задания. Раскройте ее как хотите. Мне кажется, отличная строчка. Мы сегодня нашли сразу несколько песен, которые под размер подходят. Не будем вам подсказывать. Я думаю, уже есть некоторые у вас ассоциации. Государство знает ваши адреса. Как раскрывать эту тему, это ваше дело. Мы абсолютно не вмешиваемся в этот процесс, лишь, так сказать, подведем его итоги. дороге в 10 часов 47 минут, через 40 минут примерно, вот, плюс 7-985-970-45-45, туда можно отправлять свои смски или сообщения через Viber и WhatsApp, привязаны к этому номеру. Веб-форма на нашем сайте тоже есть и работает для больших посланий. Все это сваливается к Татьяне. Я же принимаю сообщения из группы «Утренний разворот» АПТФ. Тема сегодняшнего творческого задания – «Государство знает ваши адреса».
Рекламно-информационная программа «Экономика».
В Москве и во многих других регионах России введена строгая самоизоляция в связи с распространением коронавируса. Миллионы людей остаются дома, соблюдая карантин и приспосабливаются к новому образу жизни. Онлайн-обслуживание стало одним из самых безопасных и эффективных способов коммуникации с клиентами в самых разных отраслях бизнеса – от доставки еды и спорта до образования и досуга. В области финансовых услуг дистанционное обслуживание без посещения отделений банков и многолюдных очередей также стало еще более актуально. Так, например, Тинькофф предлагает клиентам получить практически любой свой продукт или услугу с помощью мобильного приложения. Доставка продукта, будь то банковская карта, страховой полис или сим-карта, будет максимально безопасной. Представитель Тинькофф в маске, перчатках и с антисептиком приедет клиенту в удобное время и место. Таким образом, в Тинькофф напоминают о том, как важно сейчас находиться дома и не способствовать распространению вируса. Кроме того, в Тинькофф есть несколько предложений, актуальных на самоизоляции. Текущие клиенты банка могут принять участие в акции «Пережить карантин» и получить бесплатные подписки и скидки до 75% на онлайн-сервисы и услуги. Среди них онлайн-кинотеатр «Иви», сервис домашних видеотренировок «Fitstars.ru», электронные библиотеки «Litres» и «Storytel», сервис для изучения английского языка «Skyeng», курсы в онлайн-университете «Skillbox», подписка в «Яндекс.Плюс», а также сервис доставки еды «Delivery Club». Для новых клиентов также действует правило «Stay Home». В рамках одноименной акции новые клиенты могут получать повышенный кэшбэк за оплату различных услуг, актуальных во время карантина. Размер кэшбэка будет зависеть от выбранной клиентом категории. Так, например, можно получить 15% кэшбэка на игры, кино и музыку на платформах Амедиатека, Иви, Netflix и многих других. 10% кэшбэка вам начислят за видеотренировки, телемедицину, вызов врача на дом через порталы Яндекс.Здоровье, Ясно, Док+, Онлайн-Доктор и Фитстарс. И, наконец, кэшбэк в 5% можно будет получить на доставку еды, товаров для животных и прочих бытовых средств, а также онлайн-образование с помощью сервисов Delivery Club, Яндекс.Еда и других. Для абонентов Тинькофф Mobile, особенно для тех, кто проводит карантин за городом, будет актуально предложение «Удаленка» с безлимитным трафиком для приложений удаленной работы, например, Zoom, Slack, Microsoft Teams, Skype, Trello. Стоимость удаленки составит 1 рубль для всех абонентов, у которых подключен любой пакет интернета, даже минимальный. Полный список предложений вы можете посмотреть на сайте tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. На этом все. Оставайтесь дома, берегите себя и до встречи в эфире. Акционерное общество Тинькофф Банк 0+.
Это была рекламная информационная программа «Экономика».
Отборная политота.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Государство знает ваши адреса. Такова тема сегодня нашего творческого задания, данное нам губернатором Томской области Жвачкиным. Собственно, эту же тему, можно сказать, актуально применить и к тому, что обсуждается вокруг пропусков. Вот вчера сначала мэр Собянин выступил с тем, чтобы распространить этот невероятно удачный московский опыт, феноменальный, безупречно работающий системы пропусков по всей стране.
Цитата мэра Москвы. Я считаю, что ее, то есть систему цифровых пропусков, можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, да, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается. То есть Сергей Собянин на самом деле думает о нас. Потому что, ну как, мы же ездим постоянно из региона в регион. И чтобы нас не разворачивали...
Не сидят на месте, сволочи.
И что, ну, Саш, ну почему ты везде ищешь плохое? Я тебе пытаюсь объяснить, что так. Власть о людях же заботится. Вот едешь ты в Ивановскую область, приезжаешь, и тебя там не разворачивают, потому что ты из Москвы. Mm. А как бы пропуск у нас, пропуск у вас, здорово, все. Это как визу получить. Да. Наконец-то. У меня есть виза Ивановской области.
Вводится визовый режим.
Да, такой, вот, все.
Внутри,
ну, классно.
Внутри России. Это распад России есть, Таня. Это так и называется.
Да
это
нет,
распад
это
России.
Укрепление России.
Да, возможно, укрепление такого. То есть, что мы должны будем, чтобы в соседний барак попасть, да, вот этот вот, и внутри этого цифрового концлагеря брать себе пропуск.
Ну и прекрасная классическая, конечно, вот это «я тебя услышал». Еще одна цитата от Собянина.
Давай.
Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы.
Смотри, что получилось в результате. Будет взята за основу не московская система, а госуслуги. Поскольку мы оформляем себе пропуска на МОСРУ, это московские госуслуги, МОСУслуги, можно так сказать, если хотите. Вот. А за основу уже Минсвязи позже выступила и сказала, что федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет введена в 21 субъекте РФ. Эти регионы сами подали заявки на подключение с ней. К ней сообщила Минкомсвязи. Ну и там на первом этапе подключатся 7 регионов. Это те, что вокруг Москвы, Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская, Орловская области. Ну, Орловская подальше несколько, насколько я помню, она не граничит с Московской, могу ошибаться, вам нет. Со следующей, и Белгородской уж точно, со следующей недели к ним добавится еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Тут какая история? Смотри. Для чего вообще вводится система пропусков? Вообще система пропусков.
Чтобы никто не выходил из дома.
Для того, чтобы ограничить перемещение. Да, ну как можно меньше, чтобы люди шастали,
да.
Если уж так сказать. Значит, а почему люди должны меньше шастать между городами? Вот спросим себя. Между городами зачем? Какой смысл в этом?
На заработки. К нет, родственникам.
Нет, не больше, а меньше.
А, меньше?
Да, меньше. Зачем их надо ограничивать? Почему?
Не разносили заразу.
Верно, верно. Откуда куда заразу разносить?
Из Москвы несут.
Сейчас из Москвы уже все вынесли.
А, из Москвы все вынесли.
Да. Это делается... Ну, то есть, почему Собянин с этим выступает? Как я могу объяснить его действия? Что, значит, в Москве сейчас должно стабилизироваться, а в регионах только начаться. На самом деле, мы разнесли, действительно, мы там, москвичи, не знаю, кто приезжие сюда, не удалось сдержать в рамках одной Москвы. Зараза разнесена по всей стране, по всем регионам. Значит, дальше что будет происходить? Что когда в Москве с ней более-менее справятся и локализуют проблему, то уже для Москвы люди из регионов будут представлять опасность.
Верно? А, то есть это ты думаешь,
закрыть
от
Москву.
Второй волны.
Закрыть Москву от второй волны, совершенно верно.
Нечего сюда ездить.
Именно.
Москва не резиновая.
Не объявляя, не вводя, опять же, режим ЧС, вот этот вот пресловутый, о котором все говорили. Значит, это для того, что... То есть это мотивация Собянина.
Как ты ее предполагаешь?
Как я предполагаю.
Потому что я-то вижу исключительно заботу о людях.
Ну, на самом деле, то есть я думаю, что это первый уровень мотивации. Потому что такой, который еще они даже могут показать, и который даже показывает. То, что говорит Собянин, по сути, то и означает на самом деле. Вот. Просто он не говорит слов «закрыть Москву». А так, по сути, он это и произносит. Второй уровень мотивации – это, конечно, то, что еще больше усилить контроль. В принципе, без относительно эпидемии, без относительно. Чем больше у тебя контроль, тем больше у тебя власти. Усиливаешь контроль, усиливаешь власть. Усиливаешь свои позиции во власти. Внутри, так сказать, властной вот этой пирамиды. И, соответственно, он делает все для укрепления этого контроля. Несмотря на то, что инструмент этот неэффективный. Внутри Москвы он себя показал примерно никак. Если вы посмотрите отчеты Яндекса и Apple, которые по гаджетам измеряют активность москвичей, ну, знаменитый индекс самоизоляции Яндекс, да? То вы увидите, что с 15 апреля, пропуска были введены с 15 апреля, этот индекс никак существенно не поменялся. Там буквально проценты какие-то, и то они потом даже как бы возвращаются на прежний уровень. И этот индекс глобально вырос у Яндекса, он глобально вырос в конце марта, когда был объявлен вот режим боевой готовности. А когда были введены пропуска 15 числа, ничего не произошло. Ровным счетом ничего.
Ну, не знаю, все равно. Мне кажется, что чисто психологически пропуска работают на то, чтобы люди сидели дома.
С одной стороны, да. А с другой стороны, людям дали, как бы, ну, им регламентировали возможности поездок, и они стали ими пользоваться. Вот, то есть ты две поездки можешь в неделю, да? Две поездки можешь делать куда хочешь. Вот.
И назревает вопрос. Хотите ли вы, да? чтобы в вашем регионе была такая пропускная система?
Да, может быть. Вы полагаете, что, собственно, это один из инструментов борьбы с эпидемией. И вот к вам, например, не приедут москвичи. Вот. Многие же регионы уже ввели ограничения для москвичей. То ли обязательный карантин, то ли вообще не пускают и так далее. К вам не приедут москвичи, не разнесут заразу. Или жители других регионов каких-то и так далее. Если вы считаете, да если... по вашему мнению, стоит ввести у вас в регионе цифровые пропуска, то вы звоните 101-2011, код Москвы 495. Если считаете, что не стоит вводить у вас цифровых пропусков, 495-101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Тут, конечно, отдельный вопрос с теми регионами, где уже действуют пропуска, в частности, Москва и Московская область. Ну, соответственно...
С учетом тогда, вашего опыта.
Да, с учетом вашего опыта. Представим, что их еще не ввели, а прямо сейчас вводят. Вот хотите ли вы, чтобы в Москве и области они были тогда 101-2011, или чтобы не было 101-2022?
В Ютьюбе вы тоже можете проголосовать. Буковка «I» в верхнем правом углу. Страничку перед этим можно обновить. И результаты голосования буквально через минутку.
Реклама.
Сегодня бизнесу как никогда нужна сильная поддержка. Аудиторская компания «Корсаков и партнеры» предлагает специальный пакет антикризисной помощи. Сократить издержки на бухгалтерский и налоговый учет. Разработать удобный график платежей. Сохранить ценные кадры и получить консультации по юридическим вопросам. Аудиторская компания «Корсаков и партнеры». Мы – профессионалы своего дела. Сайт ackp.ru. Телефон 8-903-573-3179.
Мы тоже работаем удаленно.
Главное о коронавирусе. Наука, прогнозы, решения и не только. СНОБ запустил рубрику «Тот самый вирус. Пандемия и мы», в которой ежедневно публикуют самое важное. Статистику, новости, экспертные колонки, подкасты и, конечно же, мнение участников проекта СНОБ. Приходите на snob.ru читать, слушать, писать и вступать в дискуссии с авторами публикаций. Для аудитории старше 16 лет.
Зато как изменилась Москва!
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
А тут вот Александр нам рассказывает, как да. сама снизилась самоизоляция.
Ну,
по свидетельству нашего специального корреспондента.
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», телеграфирует нам, что больше машин стало в области. Вот он едет больше обычного за последние недели. Пишет, что ну, это личное наблюдение. Оно, конечно, не подтверждается. Как это? Средствами объективного контроля.
Да. Мы учили эту фразу.
Значит, у нас результаты голосования ты обещала. Ну, у нас однозначно голосование получилось. 94% считают, что не нужны пропуска. У них в регионе 6% считают, что нужны. Что в Ютьюбе у нас? Елена Темченко, доложи.
Все практически так же в Ютьюбе. 92% считают, что не нужны и не хотели бы видеть пропуска в своем регионе. Да. 7% считают, что можно было бы эту инициативу вести. 1% на комиссию традиционно.
Да, в Ютьюбе все время так. Ну, чуть-чуть. Разница небольшая. 94% или 92% не хотели бы введения этих пропусков. Еще одна мотивация введения пропусков – это экономический кризис, который неразрывно связан с этой эпидемией. Мы вчера говорили о мигрантах целый день.
Угу.
А теперь представим, что где можно будет найти работу через месяц-два. Какую-то работу, подработку, еще чего-то. В крупных городах, ну, прежде всего в Москве. И, естественно, люди за этой работой будут ехать, потянутся, так сказать, чтобы ее получить. А тут своих мигрантов хватает. не внутренних, а внешних. И с ними непонятно, что делать и куда девать. Это мы вчера целый день с нашими экспертами разговаривали, и решения-то, в общем-то, нет. Но с другой стороны, каково это, представляешь? То есть, если мы признаем, что мы вводим систему пропусков, и что мы вводим какие-то фильтры и барьеры для своих граждан, для граждан России, для того, чтобы защитить, фактически защитить трудовые права мигрантов из-за рубежа.
Ну, слушай, трудовые мигранты есть не только из-за рубежа, но еще и из других регионов.
Вот я об этом, да, об этом и говорю.
Так они в Москве.
И от них, да, ну, сейчас, да, есть, их может быть еще больше. То есть приедут люди, условно говоря, которым нечего есть в моем любимом городе Липецке, в котором я никогда не был. Вот, я все время его почему-то привожу в пример, не знаю. И едут люди, им нужна работа, они готовы укладывать асфальт.
Ты имеешь в виду потенциально.
Конечно, потенциально закрыть.
А ты хочешь,
да?
Как Трамп?
Я ничего не хочу. Я просто говорю, что это уровень мотивации. Я-то хочу, чтобы люди из различных регионов России могли иметь работу и заработок. Я понимаю, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, тут же мне скажут. Но работать надо именно в этом направлении, чтобы российские люди, которые живут где бы то ни было, получали в первую очередь все возможности, которые им дает страна, им дает государство. И чтобы от них не отгораживаться, анально не огораживаться, значит, между регионами. И из-за этой цели. То есть я понимаю, когда у тебя санитарные кордоны, если у тебя какой-то район заражен, и ты ставишь вокруг него санитарный кордон. То есть это понятно и объяснимо. Когда ты прикрываешься тем, что у тебя, значит, мы должны что-то там контролировать, какие-то потоки, еще что-то там изобретать, то все вот это вот общие словеса, когда ты это делаешь ради того, чтобы сдержать внутреннюю миграцию голодающих там людей, людей бедных, людей, которые в поисках работы перемещаются, а у тебя при этом миллион мигрантов сидит в Москве.
Не знаю, Саша, опять ты видишь только плохое. Где же, ну почему ты не согласен с тем, что это забота о нас, что это попытка остановить распространение коронавируса?
Да потому что не помогает, видишь, во-первых, тут что интересно еще, не интересно, а как бы это каждый раз случается. Вот ты видела когда-нибудь за последние, там, я не знаю, лет 10 или, может быть, 15, когда закон сопровождается какой-нибудь экспертизой, какими-нибудь графиками, какими-нибудь объяснениями. Ну, какой-то вот принимает закон. Или какое-то решение там о блокировке там телеграммы, условно говоря, неважно. И нам бы показали, вот столько-то вещей происходит плохо из-за того, что этого закона нет. Вот столько-то вещей будет хорошо, мы ставим себе такие цели, такие задачи. Будет вот так-то, вот так-то, вот так-то. Не-не. И здесь тоже нам никто не говорит, что режим изоляции, вот этот вот пропускной, я имею в виду, пропускной режим, он же принес какие-то мощнейшие дивиденды. Нижегородской области там резко снизилась гуляемость людей, или там Татарстану, и вот, соответственно, Москве. Мы видим графики, на которых мы понимаем, что это пропускная система, которая стоит больших денег, больших усилий, много людей на нее затрачивается. Огромному количеству людей это стоит нервов, времени и тех же денег. Огромному количеству людей. И это не приносит ничего, ровным счетом ничего.
Ну, нам сейчас ответят, что это вам кажется, что ничего. А вот, знаете, сколько бы было жертв коронавируса, конечно, если бы мы не ввели эти пропуска.
Так конечно. Что... москвичи оказались очень сознательными. Они сами сели на самоизоляцию, а теперь власти вынуждены догонять и рассказывать, как они, значит, что это благодаря не благодаря народу, а благодаря действиям руководства, вот, которое ввело...
Не вызывает дух шашлычников.
Да. Вот, а
и это... не тревожь.
Благодаря этому. Да, давай еще о ведомостях успеем поговорить. Немножко.
Глоток свежего воздуха. В атмосфере ненависти.
Утренний разворот. С Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Да, с газеты «Ведомость» это все печальнее и печальнее история. Вчера Ксения Болецкая рассказала о том, что новый ИО главного редактора газеты «Ведомость» запретил делать материалы, упоминать вообще Левада-центр. социологическую службу.
Ну, как не доверяет, как социологам. Что считает их шарлатанами, наверное.
Да, наверняка, учитывая то, что Левада-центр остался, по-моему, единственным каким-то альтернативным источником социологии, а не вот это вот придворные цифири, которые выдают ФОМ в ЦИОМ. Это, конечно, прям совсем печально. А завтра еще, как так все совпало, 90 лет со дня рождения Юрия Александровича Левады. Вот. Да, ну, конечно, сразу все сказали, что ну, теперь точно ведомости все. Ну, в принципе, да. Когда Шмаров только появился, уже тогда пошли разговорчики в строю. Вот. А теперь после такого... Ну, это же цензура прямая. Как это еще можно назвать?
Ну, что-то вроде того. У нас,
в смысле, что-то тут, вроде того. Это вполне себе цензура.
Тут, значит... Ну как, тебе скажут, что редакционная политика.
Редакционная политика что? Запрещает социологические опросы?
Конечно. Ну, не считают их релевантными. И все. Не считают расследования, так сказать.
В смысле? Да у вас там... Посмотри. Понимаешь, как... Подожди, я поспорю.
Давай.
Значит, ты можешь сказать, что это расследование кажется мне непрофессиональным и прочим, поэтому мы его не берем, и вот это вот. Но ты про социологию не можешь так сказать, потому что у каждого исследования всегда прописана и расписана методика, методология. Это же наука.
Вот. Доктор Курпатов про методологию нам сейчас рассказывает. Конечно, наука.
Методология социологического исследования всегда в результатах, когда вообще Левада-центр публикует, они всегда рассказывают, как, что и как они посчитали. Потому что у них научный подход.
Да.
И поэтому здесь отмазка про редакционную политику не катит, это цензура.
Даже я, ну, я же пытаюсь тебе сказать, чтобы я сказал на месте главного редактора или кто-то.
Я все понимаю, Саша.
Значит, что сказал Навальный по этому поводу? Что главный мерзавец, жулик, вор и виновник происходящего Демьян Кудрявцев. Ну, вы хорошо знаете. Демьян Кудрявцев, бывшего владельца ведомостей, который им продал. Он всех умышленно обманул, когда пришел в издание, сказал, что никого не фронтует и хочет сохранить газету. И лично меня обманул тоже. Сейчас ясно, что в этом и был план. Фронтовал одного вора, начал коррумпировать редакционные правила. Потом, ой, а это убыточное. И отдал другому вору. И теперь тот работает как прокси. От, ну, как прокладка. Угу. Отсечено Леонтьева или не знаю еще какого упыря. Да-да, понятно, что цензура и авторитаризм в стране придумал не Кудрявцев, он всего лишь аферист, оказавший услугу злодеям, пишет Навальный. Но эта услуга была уникальной, поэтому ведомости сейчас тихо тонут, и смерть эта не вызывает резонанса и сочувствия. Другие люди говорят, что ну, это был бизнес. И если бы Навальный купил ведомости, или кто-то там, не знаю, Ходорковский, или там прокси от Ходорковского купил ведомости, то была одна история. Но ему некому было продать, кроме как этим людям. Ведомости генерировали убытки для Демьяна Кудрявцева. Он рассказывал у нас. И вот об этом пойдет у нас речь. И голосование мы запустим через 4 минуты ровно после новостей рекламы.
Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Российские регионы, как пишет газета «Коммерсант», не спешат осваивать средства на борьбу с коронавирусом. Местные власти в ряде областей даже не приступали к заключению контрактов на поставку медицинского оборудования. Об этом говорилось на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Между тем, как напоминает издание, меньше недели остается на завершение работ по мобилизации системы здравоохранения. Президент Владимир Путин поручил к следующему вторнику обеспечить медицинское организации необходимым оборудованием и увеличить количество коек. Москвичи с симптомами ОРВИ могут жаловаться властям, если им не оказывают помощь в полном объеме. Об этом сказала вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, надо обращаться на единую горячую линию по вопросам коронавируса. Ракова напомнила, что при подозрении на коронавирус необходимо брать анализ на инфекцию. Врач должен приезжать к пациенту домой, если был вызов. Кроме того, такому больному должны назначить соответствующее лечение. Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчика доставили на допрос в Москву. Он проходит по делу о вымогательстве. Политика задержали накануне в Санкт-Петербурге. В операции участвовали сотрудники ФСБ, рассказали агентству ТАСС, источники в силовых структурах. А в то же время они уточнили, что статус Волчика по этому делу пока не определен. Волчик сначала был членом партии ЛДПР. На думских выборах 4 года назад он баллотировался от «Справедливой России», однако проиграл. Московская биржа намерена ввести механизм для торгов при отрицательных ценах. Об этом попросили участники фондового рынка. На доработку и введение нового механизма понадобится несколько месяцев. Рассказали агентству ТАСС представители торговой площадки. Биржа собирается проработать меры по снижению рисков, которые возникают в ходе торгов нефтяными контрактами. В начале этой недели на американской бирже впервые в истории цена на нефть марки WTI ушла в минус, в отрицательное значение. Компания «Аэрофлот» в мае сократит количество рейсов по России. Из-за коронавируса на билеты упал спрос. Пассажирам, рейсы которых попали в список отмененных, предложат перебронирование. Ранее Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами. Сейчас выполняются лишь рейсы, которые увозят российских граждан домой. Российские пассажиры при покупке железнодорожного билета теперь должны будут оставлять номер своего телефона или электронную почту. Это касается продаж через сайт РЖД. До этого покупатели билетов могли делиться такими сведениями по желанию. Теперь норму закрепили законодательно, рассказали представители компании. Там объяснили это необходимостью предупреждать о возможных изменениях в графике движения поезда. В пресс-службе РЖД заверили, что не будут использовать полученную информацию для рекламных рассылок. В Москве сейчас 6 градусов выше нуля, давление 744 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем ожидается местами небольшие осадки, плюс 6, плюс 8. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных трехэтажных особняках, готовых к проживанию от 1 до 3 месяцев и более, в тихой уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8 966 015 15 15.
Письма, которые затерялись во времени и нашлись в наших сердцах. Специальный проект к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Связь поколений. История в письмах. Напишите свое фронтовое письмо героям, посвятившим себя нашему светлому будущему. Примите участие. Сохраним память вместе. historyinletters.ru 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Народная политология на «Эхе Москвы».
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
До новостей начали мы разговор о газете «Ведомости», не успели закончить, до, во всяком случае, не успели провести голосование. Так вот, Алексей Навальный обвиняет во всем хорошо известного вам Демьяна Кудрявцева, который неоднократно здесь был в программах «Особое мнение», например, и по «Ведомостям» высказывал свою позицию, говорил, очень много подробно рассказывал. Вот Навальный обвинил Демьяна Кудрявцева в том, что произошло с газетой «Ведомости».
Виноват ли Демьян Кудрявцев, да, в том, что считаете? Случилось с газетой «Ведомости»? Если вы считаете, что да... Виноват. Тогда ваш номер 101-2011. Если считаете, что нет, не виноват, тогда 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Код Москвы 495. Если виноват Демьян Кудрявцев, как говорит об этом Навальный, 101-2011. Если нет, не виноват, 101-2022. В Ютубе тоже есть голосование. Там обновляйте страничку, находите в правом верхнем углу буковку «I» в кружочке, жмете на нее и выбирайте нужный вариант.
Ну, не знаю, мне кажется, виноват? Странным валить виноват? Все на Демьяна. Нет, Кудрявцев. Я Демьяна Кудрявцева я бы не назначала крайним в этой истории.
Я бы тоже.
Мне, пожалуй,
мне,
что.
Мне это как раз кажется, ну, и Навальный там предупредил, что сейчас на него, как это, я, наверное, сейчас скажу что-то такое, что не понравится многим в журналистской тусовке, журналистам «Ведомостей» тоже. Не то, чтобы мне сильно не понравилось, мне кажется, что просто он в расследовании этом ушел немного не туда, поскольку Демьян как раз сделал все возможное, чтобы оттянуть то, что произошло с «Ведомостями», и по возможности как бы подарил еще несколько там лет, сколько он, я не знаю.
Какое-то время нам какое-то еще подарил с газетой.
Ну, там подарил, не подарил, да, я не знаю.
Ну, вот, обеспечил.
Да, предоставил, да, газеты «Ведомости». Это, возможно, дорого стоит, потому что каждая СМИ, которая имеет значение как независимая, она, конечно же, влияет на ситуацию, и оно вот провлияло сколько смогло. Поэтому я считаю, что Демьян Кудрясов в данном случае не виноватый, да.
Так, ну что, давай, еще поголосуем или давай уже результаты?
Давай результаты. Результаты. Ну, согласно с Навальным, наши радиослушатели, 75% считают, что Демьян Кудрявцев виноват, послужил, как это, продал прокси Сечина и этим виноват. 75% радиослушателей так считают, 25% считают, что не виновен. Что у нас по...
В Ютьюбе все не так однозначно, так, потому что 55% считают, и согласно с Алексеем Навальным, считают, что Демьян Кудрявцев виноват, а вот 44% считают, что не виноват.
Знаешь, что самое интересное в этой разнице голосований? В том, что Навальный, как ни странно, больше воздействует на нашу радиоаудиторию офлайновую, нежели онлайновую. Казалось бы, он силен в онлайне.
Распространяется,
да.
Лучше там.
Да.
Вот Навальный распространяется как...
Как волна. Навальный, это волна или материя? Что это?
Друзья Навального в интернетах.
Хорошо. Про медицину сейчас поговорим, есть новые данные.
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Примерно в это время обычно появляется статистика свежая по количеству новых заболеваний коронавирусом в России.
4774 новых случая заболевания коронавирусом за сутки. Это оперштаб, а в Москве 1959. Это снижение к вчерашнему дню. И уже не первое, надо сказать. Вот, то есть, ну, есть... Опять же, если мы оставляем в стороне там особенности статистики, еще что-то, есть надежда на то, что как-то это снижается и в России, и в Москве. Вот. Но, тем не менее, все равно число еще высокое, и общее число уже довольно высокое. Всего у нас в Москве 34 тысячи, а в России... Сейчас у меня где-то около 60 должно быть. 62 тысячи человек больше, чем 60.
Ну и опять мы возвращаемся к вопросу доверия к этим цифрам и пониманию того, как это считают, кто это считает, и что там с тестами, не с тестами. На этом фоне, конечно, очень удивительно, в плохом смысле, сегодня читать сообщения на сайте «Ведомости», в газете «Ведомости» мы прочитали о том, что...
С которой все уже, да?
О том, что клиникам в Москве заплатят только за пациентов с коронавирусом со скорой. Московский городской фонд обязательного страхования уведомил руководителей больниц об обязательном условии для оплаты расходов на лечение пациентов с коронавирусом. Заболевшие коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью должны доставляться в клиники бригадами скорой и неотложной помощи. Только так. Значит, в реестре счетов медицинское учреждение, которое принимало больного на лечение, должно указать номер наряда вызова бригады скорой помощи. При других способах госпитализации медпомощь будет оплачиваться не ОМС, предупреждает фонд. То есть, вы понимаете, да, если человек сам пришел или его привезли родственники, и больница не имеет права отказать в госпитализации, ну, как бы, да, по состоянию, больницы расходы не возмещают. То есть, только если по скорой, если вам повезло дозвониться до скорой, и скорая сказала, да, госпитализируем. Ну, то есть, вы понимаете, да, это, ну, не то, что вот наперсточники какие-то, а прям даже я не знаю, каким словом это обозвать. Как это возможно вообще? Это зачем? Это почему? При том, что все говорили, вот Владимир Путин какой молодец, обещал выплаты там поддержать отрасль медицинскую и прочее, Отличная поддержка, ребята, вообще просто, это класс, очень своевременное решение.
С другой стороны, и это все, мне кажется, звенья абсолютно одной цепи, теперь не дай бог, вот просто не дай бог кому-нибудь заболеть, или чтобы было обострение значит, хронических заболеваний, или вам нужно лечение, поддержка и так далее, во время вот этой эпидемии коронавируса, и скорее бы она в этом смысле, в любом смысле скорее бы она закончилась, но для людей, которых я перечислил, это особенно актуально, потому что уже не впервые замечают, что все силы брошены на ковид, по нему отчетности, по нему палки, по нему спрашивают, по нему гоняют и так далее, и поэтому людям с другими заболеваниями стало сложнее получить лечение. В частности, сегодня об этом пишет газета «Коммерсант». Вот, они пишут, что пациентов с редкими заболеваниями ограничили в медпомощи из-за коронавируса. Но надо сказать, это касается не только редких заболеваний. Там в этой же статье упоминается и ВИЧ, который, к большому сожалению, уже давно перестал быть редким заболеванием. Вот. И вчера в МЭШе было видео о том, как пациентов не пустили в Ставрополе в онкоцентр. Они приехали, оказывается, им нужна какая-то была справка, ввели справку какую-то, что они из благополучного региона или не из благополучного. Они ехали 300 километров, не могли получить.
Перепрофилирование больниц. Вот в Петербурге же, да, по-моему, эта история, когда онкоцентр переделывают под госпитали.
Да, и эта история очень громкая, поскольку это федеральный онкоцентр, значит, и уникальный, надо сказать. Вот, называется он имени Петрова в Песочном. Там могут закрыть два отделения, где находится 350 онкобольных, и их придется выписать. Пациенты, большая часть которых не из Петербурга. Я говорю, это федеральная история. Боятся остаться без медицинской помощи и требуют не перепрофилировать центр под прием больных с COVID-19. Сегодня должны эту тему, мы вчера как-то скоординировались, наши питерские коллеги должны были подробно ее отработать, и у них можно об этом, я думаю, поскольку мы еще не имеем информации, как они с этим справились, вот, но я думаю, что в любом случае, даже если сегодня там не отработали, завтра, когда вот, отработают, наши питерские коллеги обязательно, я думаю, будут обращать на это внимание. Тоже там нельзя, но это было, помнишь, подожди, не помнишь, потому что это было на моей прошлой неделе, она не с тобой. Вот. Была история, когда единственное издание «Рядовка» писало о том, что в Москве хоспис, из хосписа выселяют, значит, пациентов на Хабино хоспис, для того, чтобы там перепрофилировать под коронавирус.
Отменяют операции плановые. Я вот еще думаю, знаешь, каково людям, которые ждут пересадки, например, что с ними. А те, у кого уже была пересадка, и которые должны быть под наблюдением постоянным, как они сейчас, им нельзя никуда выходить.
Вообще, вот эта перекашиваемость, она такая столь характерная для нас, она очень страшная.
Ну, то есть получается, что система здравоохранения однозадачна. Я не буду говорить, что ах, какой ужас в Российской Федерации, потому что эта однозадачность, она сейчас везде. И это, к сожалению, проблема, которая существует во всех странах, перегрузка медицинской системы всей. И, ну, это ужасно. Мне кажется, так не должно быть, потому что, спасая одних людей, мы теряем других людей. И, ну, онкологию никто не отменял. Вы не можете поставить на паузу рак. Понимаете, как замену сустава еще как-то, наверное, можно. Хотя тоже в разных ситуациях по-разному. А вот онкологию вы притормозить не можете.
Ну, особенно, да, при быстром развитии. Одно дело, когда у вас там более-менее можете подождать недельку-другую. Если при быстром развитии вы ничего не можете делать. Операции и так далее. И вот эта однозадачность, как ты отлично сказала, она, знаешь, как ни странно, это аргумент против ковид-диссидентов. В том смысле, что вы представляете, что было бы, если бы не было ограничительных мер? вот введено. Да, и если бы там все продолжали работать, ходить.
Конечно.
Вот все говорят, ну вот там смертность на прежнем уровне, ничего. А сколько от других болезней умирают там, все. Ну вот смотрите, это еще ничего страшного, так супер страшного там, да, не случилось. Может быть, пока не случилось. Вот мы видим статистику, которая нам говорит, что может быть и не случится. И слава богу, если не случится. Но если бы у нас, условно говоря, было как в Италии или как в Соединенных Штатах, я имею в виду даже не в количественном смысле, а в том, насколько быстро все это развивалось, насколько, там, так сказать, точечный был удар, тогда бы вообще никакой медицинской помощи не было бы, кроме как коронавируса, и тот был бы перегружен. Вот, это еще один аргумент в пользу того, что как бы к этому нужно относиться крайне серьезно, иначе пострадает все, не только, собственно, оказание помощи по конкретной какой-то болезни. Через несколько секунд мы начнем оглашение лучших вариантов по творческому заданию, которое сегодня звучит следующим образом. Государство знает ваши адреса.
Под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Государство знает ваши адреса. Фразу эту подарил нам Жвачкин. Это губернатор Томской области. Вот он обратился к жителям, как бы, которые, по его мнению, распространяют фейки или делают еще какие-то похабные вещи. Ну, он, видимо, их решил припугнуть и сказал, что знает ваши фамилии и адреса. Мы чуть-чуть сократили и вложили в некоторый размер эту фразу. Государство знает ваши адреса.
Начнешь, и чтобы я успела чуть-чуть еще пробежаться, потому что пришло по смс +7 985 970 45 45. Есть там у меня уже несколько отличных вариантов.
Хорошо.
Ох, будем петь.
Погляди еще. Да, я предполагал это. Анна Христачевская. Есть у государства мясо, колбаса, но никто не знает, где их адреса. На телеэкране жвачка лишь видна. Да и то, она ведь там на всех одна. Гречки нынче нету. Есть лишь интернет. В нем всегда найдется на вопрос ответ. Нам на все ответят жирные телеса. Знает государство ваше адреса. Справедливости ради, гречки полно.
Да, кстати. Так что не придумывайте.
Маша Трифонова. Масок не хватает? Что за чудеса? Государство знает ваши адреса. Автозак пригонят. Маски тут как тут. Убежишь, догонят. И еще дадут.
Так, дальше я потом еще доберу для того, чтобы мы опубликовали, но давайте уже перейдем к тому, что я успела отобрать. Плохо мы освоили наши полюса. Надо бы послать туда людишек. Государство знает ваши адреса, а людей всегда у нас излишек.
У меня сейчас довольно длинное будет, так что отберем. Алексей Коноплев, у него очень такая жизненная история. Мне однажды утром, верь или не верь, капитан полиции постучался в дверь. «Здрасте, вы такой-то?» Отвечаю, «Да». «Вы на карантине?» Как и вся страна. Как живется? Сложно. В хлам с едой беда. Капитан с улыбкой. Это ерунда. Я как раз по этому случаю пришел. Тут мне показалось, я с ума сошел. Вам страна решила помощь оказать, чтобы не пришлось вам больше голодать. Вот вам пачка денег, чтобы легче жить, чтобы за коммуналку вовремя платить. Вот вам хлеб и яйца. Вот вам колбаса. Государство знает ваши адреса. И вообще колбаса, адреса.
Да, колбаса тут
популярная, тоже, да, популярная тоже, рифма.
Чудеса еще. Если вдруг мне память отшибет, и Альцгеймер тихо подкрадется, верю я, вернусь домой. Государство, вот кто знает адрес мой.
А кто еще? Действительно, кто еще позаботится? Кто еще принесет по верному адресу? Анна Серова, короткая форма, абсурд, как обычно. Встали от испуга дыбом волоса. Государство знает наши адреса.
Очень коротко от Ольги. И на обломках самовластия напишут наши адреса.
Это хорошее. Александра Безрукова. Откуда вы узнали? Я же недавно переехал. То есть вы за мной следите? Да я жаловаться буду.
Две гаврилиады от Сандры. Съезжал Гаврила многократно. Везде с собой возил свой дом. и всюду знал государство, и адрес, и его окно.
Татьяна Белова беспокоится о себе. Вот знаешь, все-таки есть люди, которые думают еще и не о других, а еще и о себе. Ты пишешь сатиру с утра в разворот. Азартен ты, злобен и весел. Твой ник расшифрован и ждут у ворот. Весь адрес давно твой известен.
Вторая часть Гаврилиады. Сидел Гаврила на квартире и трясся в сумрачном шкафу. Но брат большой сквозь сумрак видит. Известен даже дом ему.
Сергей Архандеев. А, у него песня. Ваше благородие, господа хорошие, в интернете доставать стали ваши рожи. Скоро ведь на камень налетит коса. Государство знает ваши адреса. Ваше благородие, интернет-писаки, ваши фейки доведут Жвачкина до драки. Так и дал бы в морду два или три раза. Государство знает ваши адреса. Таня не даст соврать. Первое, что мне вчера пришло в голову, когда мы обсуждали, ваше благородие заделают.
Да, так и есть. Родина слышит, родина знает, где ее сын или дочь проживает, что он купил и куда он поехал, что он сказал и кому в ухо въехал. Родина любит, блюдет свой народ. В мире никто так народ не блюдет. Может, теперь наш родной президент сможет для каждого выслать презент? Нету секретов от родины народа. Нашей. Будем мы дальше гордиться мы Рашей.
А, у Чевкиной тоже песня, одна из любимых моих для исполнения. Да. Главные ребята, дома не борзеть, власть ничем не мазать, когда выходишь в сеть. Думаешь ты в домике, а домик твой прозрачный, каждому ребята может прилететь. А ты, улетающий призрак свобод, в сердце своем сбереги. Бетонной тропой проверять QR-код. Выходит хозяин тайги. Знает государство ваши адреса. В каждом избиркоме мы перли голоса. Вы теперь без голоса, иначе росгвардейцы будут на районе через полчаса. Шикарно!
Потрясающе.
Шикарно, спасибо.
Хорошо, значит, тогда я тебе отвечу, это будет, знаешь, такое небольшой еще реверанс ореху.
Угу.
Здесь вам не Европа, здесь климат иной. Суровые мэры, режим пропускной. Патруль за патрулем глядит старший брат. И можно свернуть, ментов обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, где государство знает адреса. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже в Париже он звезды хватал с небес, в Европе не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. И пусть говорят, да пусть говорят, никто не получит штраф и зря. Так лучше, чем от водки и простуд. Другие придут, сменив уют, на риск и непомерный труд. Пройдут тобой непройденный маршрут.
Браво, браво, шикарно. Алексей Ковалев, Коноплев, прошу прощения. Оговорочка, по Фрейду, да. Коноплев, что-то давно не писал Алексей Ковалев. Пишу, что денег нет и хлеба, но тут разверлись небеса, и грянул голос прямо с неба. Мы знаем ваши адреса.
Не сгниешь в болоте, не сбежишь в леса. Государство знает ваши адреса. Закопайся в Твиттер, спрячься в Инстаграм. Все равно, родное, вас найдет и там.
У Льва Пекушина два произведения. Я сейчас попробую оба сразу прочитать. Одно невеселое, а второе абсурдное. Пускай в глубокой медитации... пока поправки в Конституции, и пусть пропала агитация, зато есть план по экзекуции, и государство разозленное приедет к вам за полчаса, оно ведь недообнуленное и помнит ваши адреса. А второе от него, оно тоже актуально, еще более актуально, чем, значит, это глубокая медитация. Это куропатки на Карпатах все попрятались в леса. Кашпировский и Курпатов знают ваши адреса.
Про Кашпировского не спросили.
Но не успели. Так, А ты что
хотел? Я сейчас иду в...
Давай.
Тоже в группу.
Угу. Я пока, значит, еще одну Чевкину почитаю маленькую. Знаем ваши адреса и наводим пушки. Если мимо в полчаса купим, если мимо в полчаса купим на горбушке. Адреса, в смысле.
Илью Безрукова ты не читал?
Нет.
Заправлены в планшеты фамилия и адрес, и номер иномарки, в контрольный пропуск бит. Не сможешь больше, враг наш, по всей стране кататься и разносить повсюду искусственный ковид. Я верю, друзья, я не знаю мелодию, это поэтому не думайте, что я не так ужасно интонирую. Я верю, друзья, день наступит, когда на улице выйдем гурьбой, и власти узнают тот адрес, куда пошлем мы их вместе с тобой.
Антон Борисенко, он спросил у Ясеня, но не могу я это осить. Да? Ну, хочешь, на тебе, вот на, пой. На, пожалуйста, если у тебя получится, ради бога, вот тебе.
Я спросил у Ясеня, где моя любимая, но качнул тот камерой, вид не закрывай. Я спросил у тополя, где моя любимая, тополь ощетинился антеннами Wi-Fi. Дальше не буду я испытывать ваш слух.
Значит, дальше он спросил у облака, где моя любимая. Но сгустилось облако, укрывая дрон. Я спросил у дождика, где моя любимая. Дождик стих, чтобы не шуметь в чуткий микрофон. В цифровом концлагере комендантский час ввели. На дверях задвинули цифровой засов. Я спросил чиновника, где моя любимая. Подсказал чиновник мне пару адресов.
Гениально, прекрасно.
Да, и еще один маленький, успеем, да, ведь 30 секунд есть, от, опять же, от Екатерины Чевкиной, у нее сегодня много, фестиваль. Знаем адрес по IT, можем взять и отвезти, а зашел по VPN, подберем тебе замену. Ну, а мы вернемся через секунды с погодой.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Метеоскоп.
Плюс 7 в Москве, давление 744 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 31%. Облачно с прояснениями, но ветер по-прежнему довольно крепкий, 6,5 метров в секунду.
Тебе Анна Христачевская еще приписала, актуально для тебя, таксистов на госслужбу взяли и просветлели небеса. Теперь они на самом деле запомнят наши адреса.
Это очень хорошо.
Да. Плюс 6,8 и сегодня, и завтра. Местами небольшой дождь ожидается. Сегодня написано так, небольшие осадки. То есть, может, и не дождь. Ну, не важно. Важно, что сегодня сильные порывы ветра до 23 метров в секунду. Это МЧС мне прислало. Что касается гидрометцентра, ну да, он тоже планирует, что до 18 метров в секунду будут. Порывы в любом случае, как и вчера, сильный ветер. Обращайте на это внимание. Не паркуйтесь под шаткими конструкциями. Потепление у нас ожидается, ну, существенное, не раньше вторника. Поэтому пока все еще в пуховичках. Вот. Что касается примет, то сегодня, если вот на Орешнике, вы же все же живем где-то рядом с Орешником.
Конечно.
Пускай с...
под Орешником прям.
Экзистенциальным, так сказать.
Под Орешкин.
Метафизическим Орешником. Если к 23 апреля на нем уже есть сережки, значит, заморозки не вернутся. Вот. Ну, а мы вернемся к вам обязательно. Произойдет
завтра.
Это завтра в 7 утра.
Ура!
Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Счастливо.
Пока.
Радио «Эхо Москвы».
Одиннадцать утра в Москве, в студии Яков Широков.